Если вас не устраивает качество звука, не пытайтесь настроить его отверткой.
Все люди хотят только хорошего. Эгоисты для себя, альтруисты для других, а мизантропы ни для кого. Восемнадцатое декабря 2013 года, 17 часов 34 минуты по торонтскому времени, и в эфире 378-й подкаст от канадского лося и компании. В Канаде Фройд не дремлет. Добро пожаловать в 378-й подкаст. Приветствую всех. Я... Виктор тоже сейчас вас приветствует. Приветствую.
Приветствую!
Сейчас путаешь.
Я не перебиваю.
Отмашки ждешь?
Да. Жду отмашки от всех других. Знаешь, какой-то... Вовочка, кто у тебя... Ты кого больше любишь, маму или папу? У нас в семье все по-другому. Когда папа любит маму, я не вмешиваюсь.
Так, ну да, добро пожаловать в образовательно-познавательный подкаст.
Да.
Даже об развлекательный образовательный.
Облекательно-подразновательное.
Я, как обычно, с вами и убит.
То есть уже покурил?
Кстати, да, он пиво не принесет, может коньячку махнуть.
О, отлично.
А, у меня там осталось на донышке, правда. Зато хороший коньячок.
Коньяк и не надо листать литрами, хлестать.
Вот. А сегодня мы поговорим о медицине, о каком-то сексе, Гугле, о Луне.
Луноходах,
идиотах,
Нельсонах, Манделах и прочих опенсорсах.
Ну, в общем, будет весело. Оставайтесь с нами. Надеюсь, будет весело. Каждый раз, когда я говорю, что будет весело, всегда потом получается унылое говно.
Да. А зато говорю, сегодня мы поговорим серьезно. Полка подкаста проржали, катаясь по полу. Да. Поговорили серьезно. Но самый серьезный у нас был подкаст, конечно, это с Брейвиком. Это я. Сейчас мы вам расскажем про трагедию. Школа плавания Брейвика.
Да.
Вот оттуда, кстати, надо нарезку сделать для джингла.
Да ты что, издеваешься, не надо.
А что, политкорректно? Так надо, я тебе говорю, давным-давно пора было подкаст перевести, как бы сделать русский этот, sick and wrong. С самого начала говоришь, этот подкаст самый нетолерантный и самый антисоциальный, поэтому идите все нафиг, если картина там типа с расчлененными... девочками и прочее
вас не возбуждает, да?
И если может у вас вызвать противоречивые чувства, то вам сюда ходить не надо. А ты не ходи, наш уголок противный.
Да, и рейтинг упал.
Почему наоборот? Знаешь, когда что-то такое запретное, типа, мы почти не обсуждаем ни про секс, ни про чего.
А мы почти не обсуждаем ни про секс.
Почти нет. Почти в каждом подкасте. Ух, я бы ты маленькой девочке вдул. У нас тут есть... Жалко, что у нас сегодня эксперт по маленьким девочкам отсутствует.
Я тебе говорю, в один прекрасный день все эти записи пойдут в суд, я тебе гарантирую.
Однозначно, я уже думаю в каждом подкасте, что я говорю. И каждый раз дисклеймеры говорю. Ну, типа, учтите, это мой сценический образ. Я на самом деле забитый очкарик и никогда бы такое не сказал в нормальной беседе. Это просто шоу.
Ну, мы должны быть защищены, этот, как он называется...
Свобода слова.
Нет, не только свободой слова, а еще журналистским...
А у тебя аккредитации журналистской нет.
Как? Это у меня есть блог.
Тем более, да. А, я вчера случайно залез в статистику. У меня мой блог за 5 лет аж 27 тысяч показов набрал. Я такой, ни хрена себе, думаю.
Да.
Все, уже точно средства массовой информации. Мне в Россию нельзя. Там свободных журналистов не любят.
Придется тебе переделаться. Не свободно.
Написать в Кремль. Где мои деньги? Я буду вам в жопу лезать дистанционно. Говорить все только хорошее. Теперь про Путина ничего плохого говорить нельзя.
Как это? Почему?
Что, скоро заплатят.
А, да. Так. Ну, ладно. Чего?
Но у нас же...
Мы вдвоем, поэтому, да. Я думаю, будет очень быстро.
И очень скучно.
Возможно.
Я, кстати, обсудить в этот раз не посмотрел. Ты про апдейте страниц, там, по-моему, что-то было еще.
Сейчас, подожди. Ты не спеши.
Ну, тогда рассказывай, как у тебя прошла неделя.
Если честно, я не знаю, как она прошла. Нервы, одни сплошные нервы. Вот как прошла неделя.
Особенно весело в середине недели, в среду спрашивать, как у тебя прошла неделя. Когда в четверг было, это, в принципе, понятно. Завтра уже выходной, ну, полурабочий день, пятница.
Так это чуть точка отсчета.
В принципе, да, я так и написал, что когда я говорю, что этот самый, как его, что прошло за неделю, я имею в виду от последнего подкаста.
У нас неделя начинается с среды.
Ну что, здесь вообще неделя начинается с воскресенья, а у нас мы типа более прогрессивные, у нас неделя со среды начинается.
Куда же мы без линейки, да?
Да.
У меня на работе задрота. Так, Ваня прислал новость и не пришел при этом.
Круто. Ваня новость прислал?
Да.
Фига себе.
Видишь, твое позитивное влияние. Видишь, ты резко стал приносить. Он резко стал приносить.
Нет, я его просто прохожу каждый день. Ваня, ну чего, нашел какие-нибудь новости? Нет. Ваня, нашел новости? Нет. Ну ладно.
А это
сразу две, потому что ты открыл.
Окей. Вот. На работе пиздец. Вот и
да, ты можешь не открывать. У меня они, в принципе, все записаны, поэтому я...
Я понимаю. Мне же надо проверять, что ты правду говоришь. Я сижу.
Я думал, я тебе их прислал заранее. Думаю, ты откроешь, посмотришь, типа, может, у тебя свое что будет сказать по теме.
Это что? Когда это?
А ты просто кликать не можешь, чтобы оно открывалось?
Нет.
Серьезно?
У меня по дефолту Safari стоит. В Safari я не браузер интернет. Конечно, может, стоит переделать дефолт. Я никогда об этом не думал.
Да, гораздо проще каждую ссылку копировать вручную вместо одного клика.
Ну, как бы это раз в неделю происходит, поэтому я как бы никогда об этом не задумывался.
Я вообще сделал, когда мы начали всю эту уголок параноика заводить, я так подумал, что же сделать. Я сделал, завел отдельного пользователя, назвал его этот веб-краулер. И как только в интернет хочу, я от его имени запускаю Mozilla и в нем браузю. Так что если мне какой вирус и пробьется, то он хрен из этого пользователя вылезет. То есть он максимум, что может убить, это мой браузер, а, допустим, файл с паролями, у него доступа до него не будет никакого вообще, в принципе. А если я хочу вообще сходить в какой-нибудь такой интернет не очень приятный, я запускаю отдельного пользователя, из него запускаюсь, а как только я из него выхожу, я даю эту команду shred, и у меня весь домашний каталог под ноль сравняли.
Это истинная паранойя. Ты достоин звания полковника.
Не знаю.
В общем, до работы я все пишу в веб-сервис. В смысле, я уже закончил писать.
Никто об этом не знает.
Нет, уже знает, зря сказал. Вот, и уже 4 дня пытаюсь настроить там... сейчас я расскажу, как этот веб-сервис делался. Если кто в этом разбирается, у него сразу, наверное, отпадет все, включая яйца. Короче говоря, у веб-сервиса есть такая шняга, называется, типа, WSDL, описание веб-сервиса. Вот. Что происходило? У нас есть старый веб-сервис, надо было сделать новый веб-сервис. Как он делается? Берется описание этого веб-сервиса, потом через специальные Java-инструменты генерируются все классы для этого сервиса. Потом поднимается из этих всех файлов поднимается новый веб-сервис.
Зачем вам тогда вообще программисты нужны?
Я не знаю, на самом деле. Там как... Вот. Ну, короче говоря, подняли новый веб-сервис. Сам с собой он дружит, любит и работает. Там через другие программы...
Как он работает, никто не понимает. Как с тем TCP/IP протоколом, который написали роботы.
Ну, в общем, я точно не понимаю, как он работает. Вот. Теперь надо настроить, чтобы старый, из которого мы скопировали, чтобы он с ним работал. А он с ним не работает. Вот хоть убейся, не работает.
Дискриминация. Здесь тоже новых иммигрантов не любят.
То есть, вот, знаешь, как, вот этот вот инструмент, он как-то проинтерпретировал описание веб-сервиса и сгенерировал что-то свое. Похожее, очень похожее, да? Mm-hmm. То есть там типа данных такие же, тра-ля-ля-ля-ля, но что-то немного свое. Теперь старый не работает, он не может общаться по умолчанию с новым. Вот. И я там старый последние 4 дня крутил, вместе с новым его подкручивал. Короче, ни хрена не работает. Ой, такой дебилизм. Я сегодня плюнул уже под вечер, у меня просто башню сорвало. Я уже начальнику сказал, ты знаешь что, давай перейдем просто на REST-сервер. Потому что история началась с того, что начальник пришел и сказал, старую программу нельзя трогать. Ее абсолютно нельзя модифицировать. Никаким образом.
В смысле, у вас нет прав или у вас нет специалистов?
Нет, у нас просто ее нельзя модифицировать, потому что это уже...
Запрещено, значит,
это, нет, это не права, это обкатанная программа. Зачем ее трогать, если все работает, правильно? Вот. Но, к сожалению, как говорится, не получается. Потом, когда уже пришел, пару дней назад, начальник уже пришел, говорит, ну ничего, ничего, ты сгенерируй библиотечки, все остальное мы модифицируем. Ну, сегодня сидел, трахался с этой... полурабочей фигней.
Ну, так у тебя сейв.
Да, и в общем, знаешь, я уже под вечер говорю, ты знаешь, я уже больше не могу с ним работать, давай перейдем на REST-сервисы. Вот, потому что будет намного проще. Я последний REST-сервис написал буквально за 2 часа. И все работает, все прекрасно, ни одной проблемы. Вот. Ну, вот он там сидит, типа, ну, давай завтра подумаем. Ну, давай завтра, блядь, подумаем. Нет, что?
Мы сидим, а денежки идут.
Ну, ты знаешь... Ты знаешь, меня в этой работе я понял, что это... Ну,
а ты можешь открыть на работе какую-нибудь документацию, сидеть изучать?
Могу.
То и вперед, повышай квалификацию, пока они думают.
Мне делать надо, квалификацию повышать. Там как бы продукт надо, знаешь, выкатывать, а не...
Ну, выкатывать-то надо, если они думают, как ты его выкатишь.
Так завтра начнем вот думать. Ну, я постараюсь перегнуть в другую сторону, потому что это нереально. Это просто... Это уже начинает меня сводить просто, блядь, с ума, выбешивать жутко. Мы там очень много сейчас херни пишем, которую, по сути, скажем так, если бы мы работали на Grails, на более высокой фреймворке, мы бы это говно уже давно не писали. Я, если я рассчитываю правильно, надеюсь, я правильно рассчитываю, мы бы уже выкатывали продукт, наверное, через...
Версию третью.
Нет, первую версию мы бы выкатывали уже через неделю.
В принципе, да.
Неделю-две. Вот. А поскольку у нас там все сидят...
Что-то нагрелось. Прописался домен, у тебя уже практически рабочий продукт.
Ну, по сути, там просто очень много надо присобачивать у нас на работе. Вот. Но проблема всегда, что... Как бы никто не хочет, никто не видит, никто не понимает, а там демократия.
Ну, люди вообще как-то со старых рейсов сложно слезают. Вот он привык. Знаете как, хороший программист на фортране, на любом языке напишет программу на фортране. Так что, в принципе, знаешь, как-то сподвинуть на что-то новое народ.
Да, вот, и как бы с этим вот проблем. Посмотрим, может быть, я не знаю, что завтра будет, надо будет... Нервы, все, скажу честно, просто нервы. В субботу ездил этот, закупался холодной одеждой. Холодной. Одежда для холодного климата.
Холодоустойчивая одежда.
Да, скажу честно, стоит она нихуево.
Да, я знаю.
Вот, и как бы, а в субботу здесь снега навалило, минус 11, по-моему, было или что-то такое.
Да, и сегодня обещается тоже где-то минус 10, минус 11.
Да, но сегодня снег... не валят. Чуть не наоборот, на потепление сейчас идет. В субботу будет плюс...
В пятницу вообще, по-моему, в субботу, в пятницу дождь обещали. Вроде обещали снег, но поскольку будет плюсовая температура, будет...
Воскресенье дождь. Плюс 6! Ура! Вот. И, короче говоря, а мы поехали в субботу, в прошлую, вот, а там был снегопад жуткий. Угу. Ну, мы как с Канады выехали, в Америке чистят намного хуже. Ну, как бы, знаешь, такая трасса, снег, все еле... Ну,
тем более, блин, Детройт, кому там надо что-то чистить?
Ну, вот, ну ничего. Я заново вспомнил и полюбил, передний привод.
Ну, в принципе.
О, так здорово. Мы когда обратно уже ехали, я уже заманался ездить по магазинам. Думаю, все, домой через полчаса. Ну и ехал там 110 по заснеженной дороге. Вокруг все еле тащатся по одной очищенной колее, а я по снегу.
А, да, я как раз. Я же подписан на Ютубе на канал этих автоаварий с регистратора заснятые. И сейчас же как раз в России тоже внезапно зима наступила. На дорогах оттас, конечно, как люди просто, знаешь, он едет, вот, едет ровно, без всяких проблем, понесло на ровном месте, знаешь, вот так среди дороги развернуло, выбросило. Там, конечно, жестко.
Предполагаю, что это был задний привод. На «Жигулях» ехал, на «Пятерке».
Понимаешь, когда ты видишь видео, заснятое с регистратора, ты не очень понимаешь, на чем человек едет, на самом деле.
Как это, по модели автомобиля?
На регистраторе. Он вот у него запись из окна.
А, точно. Ты говоришь, а я вижу машину впереди, что впереди.
Не, иногда да, видно, как машины слетают с обочины или влетают на твою эту полосу. Вот это самый видео любимый, знаешь. Едет, вдруг неожиданно едет человек по соседней полосе, вроде все нормально. Хренак тебе в лобовую, и все. И человек, знаешь, даже нету 2 секунд среагировать. Вот просто едет, а тут просто фактически из-за угла выезжают танки.
Это все. Правда.
Просто такие скорости. И главное, знаешь, меня всегда в этих видео поражает одно. Темно. Вот не видно ни хрена на этом регистраторе. Дождь. И человек несется с такой скоростью. Ну, что может вообще в принципе случиться, когда ты едешь ночью по дождю со слабым освещением? Что в принципе с тобой может случиться, правда?
Ну, да, в принципе, что...
Весело. Видео каждый раз, пока смотрю, заставляет задуматься, какие люди идиоты. Особенно те, которые под колеса бросаются, пешеходы. Они так искренне верят, что вот он идет, это как козявка, выходит на дорогу, и его видно. Что вот все видят, как он выходит.
Да там проблема не в том, что он выходит, проблема в том, что еще водитель должен затормозить.
Ну да. Ну, в принципе, не должен.
Даже если увидит и захочет.
Рекомендуется, я бы сказал. В правилах рекомендуется останавливаться.
Да. Не делайте этого дома. Я точно скажу.
И самая большая проблема, по крайней мере, по российским этим самым, не знаю, как здесь, я-то не вожу, сказать не могу, по записи я заметил одну вещь. Как правило, вот если на пешеходном переходе какой-нибудь человек, знаешь, вот не прет, а вдруг решил пропустить, и пешеход пытается пройти, то стопудово за ним гонит какой-то идиот на обгоне. И человек выходит из-за машины, а тут несется другая. Постоянно такие видео попадаются.
Ну, как бы да, потому что...
Я всегда, прежде чем из-за машины выйти, раз так высунулся головой, посмотрел. Нет, никого нету, но можно шагать.
Да, это русская закалка.
А эти идут, блин, а что смотреть, куда смотреть, пофиг.
Ну, как, ментальность-то какая? Ну, блядь, козел остановился, сейчас объеду. А там пешеход.
А еще очень часто видео, когда кто-то останавливается просить пешехода, ему в жопу въезжают.
Ну да.
Дистанцию не держат, скорость не соблюдают. Остановился. Сзади. Въехали.
Это как моя девушка пришла. С сестрой уехала. В субботу вечером они поехала забирать пальто. Вернулись обратно. Прибегают. Тебе надо посмотреть на ее машину. Тебе надо научить ее, как ездить. Поехали. Машина, конечно, пиздец. Потрясающе. Я уже старею, мне уже становится, если честно, похую. Но вот,
а тебе раньше было не все равно?
Нет, раньше было, я очень это все всегда принимал плохо. Вот. А вот еще осенью, дождь прошел, еду на ее машине. Вот резко нажмешь на тормоз, колеса сразу срывает, машина пошла. Вот все. Я ей тогда говорю, слушай, перед зимой купи новые колеса. Вот купи новые колеса.
Желательно зимние.
Передний привод, Виндзор, не так плохо. Вот, то есть...
Ты знаешь, достаточно одного раза, на самом деле. Поэтому, да, принимай риски, если ты такой рисковый, но...
Завтра поедем стираться? Ну, я тебя прокачу.
Твою мать, нет.
Вот, ну...
Теперь только весной.
Мы, короче, там под мостом... А, ты не знаешь, тебе надо будет показать... Как-нибудь поедем. Там под мостом, значит, встали на светофоре. Зеленый свет. На первого включаю, колеса буксуют. И разгонялся я до 20 км в час, наверное, секунд 30.
На гололеде?
Нет, просто снег. Снег мокрый. Ну, там есть, конечно, снега навалило много. Но просто, вот, знаешь, колеса, да, столько плохая резина у нее стоит. Mm-hmm. То есть она просто старая. Там прямо видно, она потрескаешь. Ну, этот, дубовая резина стала. То есть тред у нее еще есть, видно глубокий тред. Uh-huh. А резина сама дубовая.
Ну да, поэтому и рекомендуют зимнюю, потому что она на морозе не приобретает свойства лысой покрышки.
Ну вот. Девочка, наверное, не поверила, посмотрит, переживет зиму.
Если переживет.
Когда я был в ее возрасте, даже помоложе, я еще не такое откалывал. Но это был я. Я очень с энтузиазмом относился к автомобилям, я очень любил mm-hmm. плохую погоду. Для меня это все было, знаешь, вот.
Челлендж. Yeah.
Да.
Fuck yeah.
Ну что, классно какие-нибудь там, я не знаю, дурацкие Chrysler 300 стоишь на светофоре. У него там 3,5 или сколько там двигатель такой стоит. Вот, и ты в маленькой козявке 1,5 такой. Поехали, снег у тебя зад несет. Fuck you. Полетел. Вот, ну как бы, ну, девочка, как говорится, мои курсы вождения.
Будет нормально?
Нет. Она так и не закончила курсы моего вождения.
Пошлёпать, короче, надо.
Ну, как, знаешь, теоретически, если медленно ездить, ничего не случится.
Ну, в принципе, да, здесь многие так и ездят.
Да, вот так вот выезжаешь.
Выехал. И 40, поехал. Твою мать, да, особенно это Илюха не любит таких. Это ездить, особенно две полосы заняты, и впереди видно, что никого нет, но он едет полтинник просто вот как положено. Да едет! Только выехал, он раз такой объехал его, и давай его это прижимать, знаешь, как впереди начинает тормозить. Че ты время на него теперь теряешь? Да поехали! Поехал! Все, наказал чувака, дал ему понять, что он мудак. Непонятно, кто из них, в смысле? Дал понять, что он мудак.
Нет, я, кстати, это перестал делать. Я их просто подрезаю теперь. Я перестал это делать. Я понял, что надо и просто.
А просто внимание на них не надо не обращать?
В зависимости. Если у меня хорошее настроение, я просто мимо проезжаю. Иногда им, иногда им лебедя показываю, да? Птичку! У-ху! Вот, иногда не. Я не знаю, проблема раздражает. Раздражает не когда они 50 едут, а когда 40 едут.
Да.
Вот.
Когда километров на 20 ниже лимита, это начинает писофить.
Да. Когда как? Когда я сильно усталый, я просто в машине раскладываюсь, и мне уже так похуй. Пусть он хоть 10 едет. Вот, поэтому. Ну, это все зависит от настроения в основном. У меня персонаж такой. Просто я очень настроененный. Ну, в общем, вы поняли.
Человек настроения.
Да. Вот. Но никому не советую гонять в снег по трассе 110 км в час. Это очень опасно. Очень.
Тем более у вас наверняка они ни солью не посыпаются, ничего.
Да нет, песок кладут, сыпят.
Нет, здесь да, здесь достаточно.
Ты в России кому?
Ой, в России, я сколько помню, посыпали. Дорога стала теперь скользкой. Я как только сюда приехал, меня вот это вот удивило. В первую же зиму здесь какую-то химию рассыпают, типа на базе соли еще чего-то. Правда, это сжирает вашу обувь и покрышки, но как бы это второе.
Да,
по сравнению с вашей жизнью, это маленькая цена. Я просто в России помню. Как зима, выходит этот дворник или еще кто-то, рассыпал песка.
А, ну да.
И ты по этому песку еще больше подскальзываешься, чем по льду. Вот, здесь насыпали все, такой контроль ты наступил вообще. Я еще думаю, о, лед, прокачусь. Фух, как Рашпилин так по асфальту проехал. Думаю, твою мать, блин, испортили лед.
А вот, я, кстати, не знаю, если они сыпят здесь, что стопудово соль, но эта соль действительно проедает все.
Там не чистая соль, там именно вот какой-то химикат такой интересный.
Потому что у меня женщина тоже пришла это зимой, пришла, показала мне ботинки. Она говорит, смотри, соль попала. И типа, проела, знаешь, такая дырка.
Пошел к другу, пришел, у тебя в ботинке без подошв. Голыми ногами.
Нет, до этого, конечно, не доходит. Но да, кожу и все остальное. Мне прошлой зимой мне тоже испоганил ботинки. Ну, попала на кожу соль и все. И потом она тут же, после работы пришел домой, уже все пошло.
Поэтому здесь, в принципе, зимой регулярно видишь людей в резиновых сапогах, но с такой, с утепленной основой.
А мы купили, женщина долго брыкалась, я купил такие, в общем...
Галоши.
Не, не галоши, они прилично выглядят, мне понравились лично. Просто они абсолютно не стильные никакие. Вот. Женщина долго брыкалась, но я ей объяснил, что как бы не в Торонто едем. А вот, ну, понимаешь, когда на улице температура минус 20 и ниже, угу. то как бы где приоритеты? Тебе стильно смотреться на...
Или отморозить ноги, а потом всю жизнь болеть.
Да, на заснеженных холмах. Или... Ну, она, короче, рада. Мы прошлись от ее сестры, от дома ее матери до нашего дома. Вот, сколько там, полтора часа пешком идти. Прошлись, конечно, по сугробам, по всему остальному, она их резко залюбила. Вот видите, все, что вам надо, да.
Есть я помню, вещи. У нас как-то это, когда в России были, все-таки было как-то, не знаю, может просто здесь, но тем более она же у тебя из теплой страны приехала, по сути.
О, да, она не хотела ехать на север.
Вот, и в результате получается, что многие сюда приезжают, и они продолжают чуть ли не в сандалях зимой ходить по привычке. У нас в России как-то все равно зимой по минус 30 вполне нормальное было явление, особенно вот где Волгоград, он на такой широте, что там бывают и по минус 40 морозы, ну не так часто, конечно, но все равно нередкое явление. И поэтому как-то к зиме все-таки стараешься купить сапоги зимние с достаточно таким мехом, еще что-то.
Да ладно! Ну,
серьезно, серьезно.
Ходил бы в этих шлепанцах.
Да вот же.
Слушай, меня это мучает уже много лет. И, по-моему, каждую зиму, это я все время, каждую зиму это просто уже, знаешь, традиция. Надо вот обсудить в начале зимы эту тему все время. Как они ходят здесь, в этих шлепанцах зимой по снегу?
А нормально,
на голую ногу.
Я вчера вышел на балкон босиком, постоял в снегу, кайф, знаешь, бодрит. Народ вообще рекомендует регулярно походить по снегу босиком.
Я понимаю, Виктор, ты вышел на балкон, постоял в снегу, попил...
Пять минут, не больше.
Так, взбодрился и вышел. А эти чуваки ходят по городу, там, на
работе.
Наверное,
они просто не знают, что есть такая обувь, которую можно надеть на ногу, и будет тепло зимой. Ну, знаешь, как-то... Ну, у них никогда не было, и... Меня здесь больше всего поражает, что некоторые чуваки... Ну, понятно, что, скорее всего, они на машине ездят, и поэтому они так легко одеваются... Мороз, снег, чувак идет в шортах. Шорты такая, типа накинута курточка.
Да, шалом, вот... добро пожаловать в Израиль, да?
Да, я такой, блин, да, я, конечно, это никогда не был таким теплолюбивым парнем. Я зимой, в принципе, хожу футболка и сверху куртка, ну куртка плотная, но при этом она все равно часто нараспашку. То есть, как бы, я такой зимоустойчивый. Вот, но при этом вид людей, или, ну ладно, тетки понятно, когда в мини-юбках ходят, у них красота прежде всего, как бы раньше мозгов и раньше всего другого, вот, а как бы пацаны, желающие отморозить все яйца, я, конечно, не очень понимаю. Ну, теплоустойчивый. Некоторые канадцы меня поражают, я говорю, вот именно. Причем, знаешь,
настоящие канадцы.
Вот именно, видно, знаешь, как эти, такая, как это называется, именно белый такой здоровый мужик, вот, знаешь, типа, как, есть же в русском понятии, там, типа сибирский мужик, вот, вот именно такой идет. Не какой-то там...
Канадский мужик.
Ну да, не какой-то там щуплый пацан, знаешь, не какой-нибудь цветной, там, не индус, не афроканадец, никто такой. Именно, именно вот белый чувак, который видно, что он этот, из викингов, потомок викингов, и приехал из какой-то такой, его, по крайней мере, предки из холодной страны, поэтому смотришь такой, да, думаешь, вот наш человек идет зимой в шортах, вот, и ест мороженое.
Все это добром не кончится, вот я тебе что скажу, мне пофиг, насколько они теплоустойчивы или холодоустойчивы, мне кажется, это все добром не кончится. У баб точно не кончается добром.
Да, у них это ветром надуло и все.
Да.
Можно отморозить и потерять просто плодовитость.
Ну, а там не только, там целый букет прелестей получают. Что ты такой скромный сегодня? У них больше, у них там, знаешь... Как это у меня женщина рассказывала, она работала в отеле. Вот, она там рассказывала, как какая-то там знакомая тоже. Ну что, в подгузниках ходит, ей что там 30, что ли, что. Ну, в подгузниках
течет,
ходит.
Потому что.
Да. Она отморозила.
Молодец.
Зато какие бурная юность. Какая вот в минус 20 в мини-юбочке на высоких каблуках.
Да, да, красиво, красиво.
Сиськи наружу. О, абсолютно красиво.
Мозгов нету, вперед.
Кстати, она будет прогуляться в субботу, сходить в даунтаун. Да просто пройтись.
Да, с удовольствием.
Посмотреть.
А что там будет?
Ну как, девочки раздетые в минус 20.
А, ты имеешь в виду, что так лучше это сюда, здесь же по студенческим общагам пошататься, я думаю.
Там-то зачем?
Ну там, тем более, они гораздо молодые и более безмозглые.
Нет, там они как раз еще полумозглые.
А, ты тех, которые на обочине стоят?
Не, просто которые по клубам ходят, девочки. Вот. Что еще рассказать? Знаешь, стресс, у меня скоро все отвалится. Наверное, надо было говорить, не надо было.
Хорошо, что твоя девушка тебя не слушает.
Не, я ей дал один раз ссылку на подкаст, она послушала, говорит, вы говорите. Я говорю, да, мы говорим. Она же не понимает, что мы говорим.
Или прикидывается. Тоже за 10 лет она наверняка уже могла научиться русскому. Хотя не очень. Русский не такой. Пока кто-то учит русский, можно за это время выучить испанский, французский, английский и, возможно, даже немецкий. Да. Хотя немецкий, он более сложный. Знаешь, как говорят, хочешь учить французский 2 недели, ты знаешь французский. Английский 2 месяца ты знаешь французский. Немецкий 20 лет учишь и ни хрена немецкого не знаешь.
Серьезно?
Да, считается тоже один из самых сложнейших.
А меня немецкий никогда не тянул так, что...
Меня в детстве родители, блин, злодеи заставили. Потому что они сами в школе учили немецкий и думают, типа, мы тебе будем помогать с немецким, контролировать, ля-ля-ля. Ну и что, через полгода занятий я уже по-немецки лучше знаю и прочее. Помощи никакой, контроля никакого. Зато 6 лет школы, блядь, гребаный немецкий задолбал.
Ты по-немецки говоришь?
Я немецкий регулярно, знаешь, понимаю. Не только вот это, как в порно, шнеля. О, я. Нет, помимо этого регулярно какой-нибудь немец какую-нибудь фразу скажет, такой, раз так, даже внимание не обратил, что ты ее понял, потом, блин, он же по-немецки ее сказал. Вот. Но построить предложение я уже не смогу. Вот,
потому что... das ist der Dom.
Ну да. Das ist fantastisch. Как этот... Что-нибудь. Я штангенциркуль. Ну, типа, как на тывлях и прочее. Я штангенциркуль.
Что-то у меня еще было забавное, но я не совсем помню, что.
Ну что, машина, женщина?
Машина, женщина.
Алкоголь.
Да, алкоголь.
Подготовка к Рождеству.
О, да. Если честно, я уже не рад поехать. А, кстати, на следующей неделе я, наверное, буду в это Монтребланд. Так что, кто будет рядом, заезжайте. Покатаемся на лыжах. Или на коньках. Или мороженое поедим.
В снегу можно искупаться.
Да. Там еще сауна есть. Это в моем листе, что надо посетить. Там какая-то шведская... Скандинавская. Вот, скандинавская сауна.
Свои люди.
Да, это у меня... Я всем сказал, я всем на работе уже сказал, что я еду на лыжах кататься, но это я это всем говорю, чтобы я выглядел как это мачо-мен. На самом деле я просто поеду, возьму, знаешь, в России на санках катаются, а там есть это просто как это балун. Это
надувных санках?
Нет, это не надувные санки, это как это называлось по-русски, это внутри колеса, помнишь?
Покрышка, ну в смысле камера.
Камера, да, такие камеры огромные, их надувают.
Ну фактически те же резиновые надувные санки, если так разобраться.
Да, и по льду тебя спускают.
Круто,
вот.
Особенно когда она лопнет.
Чем не пожертвуешь ради искусства?
Ох, на чем мы только в детстве не катались, это было, конечно, оттас.
Вот. Короче, поеду туда кататься на этих санках. Только никому не говорите, иначе это будет совсем по-детски.
Засмеют.
Да. Вот, ну... Ну вот, все. А, да, на следующей неделе. Подкаст я точно не буду присутствовать.
Подкаста не будет.
Не, будет. Вы там должны сообразить на двоих.
Да. Ваня работает. Не знаю, Ваня, может быть, будет работать опять же.
Тогда ты один. Придется тебе кого-нибудь...
Готовьтесь к следующему подкасту. Это будет занудный, ужасный подкаст.
Ну, зато почувствуешь, как мне было весело, когда я один записывал. Не переживай.
Я записывал. Я же тебе, по-моему, 2 подкаста записал.
Тебя обосрут в комментариях.
Конечно.
У них все, ты как-то нудно говорил. Да, это был монолог. Что вы ожидаете? На 2 часа типа стендап? За это даже это, типа, знаешь, как это, профессиональные комики даже 2 часа стендапа не делают.
Ну, или по одной той же заезженной колее катаются, как Задорнов встанет. Одни и те же. Ну, они же тупые.
Ты знаешь, если ты не хочешь записывать подкаст, я тебе могу читинг этот, дать, чит-код. Угу. Но, правда, все равно, по-моему, работы будет больше, если чем просто записать подкаст. Просто возьми все подкасты. Я тебе могу даже лист дать и нарежь все это, нарежь миксы на 1.5 часа, знаешь, там из одного подкаста это, потом подделай другое, третье, и так вот сделай. Камон, материала должно хватить. 370 подкастов должно хватить.
Надо. О, я понял. Надо, короче, загнать их все в плеер, нажимаешь рандом. Потом рандомно выбираешь место, минут 10 крутишь, опять рандом, следующий трек, минут 10 крутишь. И может получиться очень весьма интересная нарезка, когда так вот случайно.
Она будет...
Только транзакцию придумать, знаешь, чтобы типа...
Кстати, да, Виктор, гениально, транзакцию придумать. Что тебе надо сделать? Что наши...
Fade in, fade out и все.
Не-не, подожди.
Или какой-нибудь такой джингл.
Что в этом подкасте... показывает, как бы, скажем, этот подкаст отличается качеством звука.
Да, это точно. От умпутуновских точно.
Вот. И в основном всегда звук зашкаливает, когда мы ржем.
Да.
Все, что тебе надо находить, это вот эти зашкаливаемые моменты. Потом
после. Это мне надо тогда все подкасты как минимум пропустить через этот анализатор, чтобы он показывал.
Конечно. Программу написать, чтобы она там...
Ну, или по арподу листать.
Да.
Он же как раз графики показывает. К подкастам.
Да?
Не, я говорю, можно реально приколоться. По 5 минут, короче, случайно переходишь на случайный подкаст, и в случайном месте тыкаешь. Mm. Вот, 5 минут покрутил, и следующий случайный подкаст. И может вполне весело получиться.
Это будет
эксперимент.
Рандомно веселый подкаст. Так, короче говоря, на следующей неделе меня не будет, так что или ты, или Ваня, или оба, или нарезка лицо. Случайная. 1 числа это уже будет следующего года. Кстати, всех с Новым годом, я сразу поздравлю.
С наступающим.
Да, там с Рождеством, еще что-то такое. Я, возможно, появлюсь 1-го. Вот, так что будем записывать. Я буду присутствовать точно 1-го. Я думаю, я почти уверен на 98%, что я буду присутствовать.
Окей, 2 подкаста без тебя. Whatever.
Так. Ну все, мне ничего больше не
нужно. Наконец-то можно анархию в подкасте устроить.
Запретные темы, запретные
Женя,
темы. Да?
Женя, я не знаю, у нас, по-моему, запретных тем нету.
Как это есть?
Но какую тему мы никогда не обсуждаем, в принципе?
Ну, черные темы.
Да, конечно, не, про баклажаны мы никогда не говорим. Ни разу. И слово негр у нас в подкасте никогда не звучит. Ни в коем случае.
Прозвучало. Ну, не знаю, там про секс с мужчинами.
Никогда, никто никогда.
Молодыми и старыми.
Всплыли тайные желания.
Фройд не дремлет.
Женя спалился.
Да? Фройд не дремлет.
А ты один едешь на курорт или с девушкой?
Ну как, с Холдом поеду?
Оу, yeah.
Кстати, я не знаю, что он... он, наверное, не приедет. Туда еще переть, в этот Монтраблант.
А это где вообще?
Это Квебек.
А, Квебек.
Если честно, меня не так мороз беспокоит, как французы. Я вот зайду в Тим Хортон и скажу: «Can you please give me cup coffee?» Они мне скажут: «Да пошел ты нахуй!»
Я им просто скажу, что приперся тут.
Да, еще один.
Этот самый,
англофон, да. Урод, а?
Несчастный этот самый.
Кстати, да, слушай, надо практиковаться.
Нет, пускай твоя эта подруга на испанском говорит, я думаю. На испанском они тогда попробуют найти общий язык. Типа, понятно, что это не проклятый канадец англоговорящий, а испаноговорящий. Наверняка она здесь туристка, и поэтому надо показать Францию с хорошей, канадскую Францию с хорошего стороны. Поэтому они попробуют найти общий язык хотя бы по-английски. Вот.
Да ладно, а что мне тогда стесняться? Слышь ты, блядь, сука, налей кофе так нахуй.
Один кофе, пожалуйста. Они поймут, что ты по-английски не говоришь. И начнут искать общий язык.
Или... Ну, кофе си люпле. Гранде.
Una cerveza, por favor.
Вынесли сервиз.
Не, или ты можешь это открыть разговорник и показать им appreciation свой, что типа ты вот приехал и уважаешь их страну, и поэтому стараешься по-французски, типа, как там один кофе по-французски будет.
Не знаю. Ингрид говорит, что она понимает французский.
Ну, отпускай говорит.
Плюс-минус, то есть. Там французский, испанский.
Надень какую-нибудь футболку с русскими символиками.
Ебал я вас всех.
Ну, не знаю.
Вообще, я не знаю, посмотрим. Я потом расскажу о впечатлениях по поводу французской Канады.
Ты это, пиши, записывай сразу на ходу эти самые записи.
У меня, кстати, сами...
Диктофон есть наверняка.
У меня, кстати, есть много видео с Америки, где я записывал. Но как-то, я не знаю, я потом посмотрел. Под конец поездки по Америке у меня уже просто не хватало сил. То есть я был настолько вымотанный, что уже ничего не записывал. Ну и то, что записывал, тоже, по-моему, было не очень
интересно. А надо просто Google очко, и тогда ты будешь это ходить и записывать автоматически.
Да, по 5 минут, а потом заряжать, да?
Ну да.
Ну вот, очки наконец-то зарядились. Ну,
что, одеваешь рюкзак, полный рюкзак аккумуляторов.
Да.
И пошел.
Я решил вам показать Эйфелеву башню. И батарейка... Ну вот, прошло 5 часов, я зарядил батарею.
Это как эти фильмы, когда стилизуют фильмы ужасов под любительскую съемку, когда он... А сейчас мы зайдем за угол. Кш, камера погасла. Кш, камера включается. Там какой-нибудь... Монстр такой... Кш, камера погасла. Кш, уже там лежит какой-нибудь окровавленный труп. И все такое. Знаешь, стилизация кайфовая. Так же ты можешь записи делать. А вообще, фактически, ты мог бы давно себе взять нормальную камеру такую, знаешь. Сейчас же эти хэндикамы стоят просто смешных $200, и их аккумуляторов хватает на много часов, и ты можешь вот ходить тупо так, вместо Google очка с Sony очком.
Проблема, что, понимаешь, я этим всей фигней не пользуюсь, это фишка.
А, у тебя же Mac, ты не сможешь видео записать.
Да нет, видео записать не проблема, просто, я не знаю...
Будешь видео-подкастером.
Я просто, знаешь, у меня никогда не было большой заморочки на тему хорошего качества. Там видео, аудио, все остальное. То есть я всегда стараюсь держать какие-то рациональные пределы. То есть, ты понимаешь, некоторые люди вот просто любят фотографировать. Некоторые люди просто любят снимать. Я люблю это делать только тогда, когда увижу какую-нибудь интересную картину. А с собой ради этого таскать везде повсюду камеру, как бы, ну, западло, мягко сказать.
Mm-hmm.
Потому что, ну, я не знаю, у меня двоюродный брат, вот он любит фотографировать, вот он там таскается с камерой везде. Ну, ему это интересно. А я так приехал, открыл дверь. О, корова!
У меня знакомый, у него... Он такой глаз наметанный, он постоянно видит разные вещи. Там типа, приехал человек в Венецию, снимает видео.
Uh-huh.
А вот на этой улице, о, смотри, видео так вниз опускается, камера на асфальт. Мертвый голубь в Венеции. Мертвый голубь лежит на асфальте. Атас, Дима красавчик, респект, конечно. Ну, такой подход интересный.
Приоритеты, говорят.
Интересный. Он меня просто просил как-то оцифровать кучу видео. Он, перед тем, как он в Канаду эмигрировал, он принес кучу домашних видео. Вернее, как мы сами свое видео цифровали на память.
Ага.
Вот, он попросил, типа, я ему упомянул, сказал, что могу оцифровать. И он мне дал вот кучу кассет. И я как раз видел все эти, интересно, как они там в Венецию, еще куда-то ездят. И говорю, мертвый голубь в Венеции. А вот еще что-то лежит там сломанное. Класс, концептуально. Артист хороший. В смысле, художник по-русски. По-русски артист — это чисто кто выступает в жанре говорильни или что-нибудь такое.
Приглашай. Веселей будет.
Не знаю, не думаю. Человек занятый на самом деле.
Кто здесь не занятый?
Я не занят.
Ну вот, приглашай. Будешь заниматься этим.
Окей.
Так, что у тебя?
Так, ну ладно, давай, если у меня сейчас я открою.
Я имел в виду рассказать из личной жизни.
Из личной жизни. Ну, у меня как бы есть пару хороших подвижек за последнее время. Во-первых, сказано же, выключайте телефоны в студии, вашу мать.
Кто сказано? Это реклама мне звонит. Ты знаешь, они мне звонят уже последние 4 дня, каждый день звонят. Угу. Каждый драный день. Я их давно поставил.
Они именно рекламу ты слушал?
Да, я с ними разговариваю пару раз. Ну, не хочу больше с ними разговаривать. Ну как, звонят.
Ты можешь сказать, поставьте меня на no-call list и факов.
А зачем? Я это локально сделал. Я их добавил в книжку, написал файл advertisement, они только оттуда и звонят. Это мобильные компании, они мне пытаются... Самое прикольное, что я с этими товарищами уже был где-то 10 лет.
А у них постоянно акции, надо тебя развести. А попробуй вот эту новую фишку, а попробуй включить себе вот это новое. А у нас акции, еще за столько-то баксов ты можешь вот себе кучу фишек включить, а потом задолбаешься отключать.
Нет, то есть да, но... Я, кстати, не против купить. Я откровенно не против купить. Проблема вот в чем.
Проблема не то, что надо.
Проблема в том, что... мне надо. На самом деле, я думаю перейти на какой-нибудь очень дешевый план. Но я хочу этот входящий, потому что я почти не звоню, зато мне звонят периодически.
У тебя ты можешь за 20 баксов в месяц ты можешь... Ну, в смысле, плюс к там, какому-то. То есть у тебя баксов 35. У них на Файда сейчас есть Unlim. Во-первых, Unlim исходящих и входящих по Канаде.
Я знаю. 35 баксов много.
Ну да.
Для моего кармана это слишком много, потому что я не настолько много им пользуюсь. Так вот.
Но численно входящих, по-моему, можно где-то баксов до 30 снизить.
Я с ними 10 лет. Никуда не уходил, всегда платил, всегда все. Звонят. Дорогой, купи, там, не знаю, апельсин. Говорю, хорошо, куплю апельсин. Дайте мне сделку. Я с вами уже 10 лет. Я все время плачу, как бы, дайте мне сделку. $35 за апельсин. А у вас на сайте написано то же самое, что мне сейчас мешает пойти и самому это зарегистрировать. Что ты мне звонишь? Что ты мне звонишь? Вот, знаешь?
Промо-акция.
Да. А
не, у них это, регулярно.
Кстати, еще один момент. Только для тебя, только сегодня. Right. Mm-hmm. Понимаешь? Есть только для меня, дай мне сделку. Дай мне 10-20% от цены контракта. Скинь мне. Прямо сейчас я подпишусь. О, нет. Ты же понимаешь, я с вами был 10 лет. О, нет. Чего ты мне тогда звонишь?
Ну, ты можешь на самом деле действительно сказать последний звонок. Ты можешь им просто сказать, что... Да, спасибо. Вот. Ты же можешь им при следующем звонке сказать, пожалуйста, поместите меня в список тех, кто не желает принимать рекламу и звонки, и по идее они могут перестать звонить в принципе вообще, целиком и полностью.
Вообще я умер.
Но что-то где-то я с этим слышал интересное. Недавно же это видел, все эти по новостям перебирался, но я ссылку не добавил, потому что подумал, наверное, это будет не так интересно об этом поговорить, но отметить стоит. Где-то там под Торонто, один из этих городков, где там студентов полно, какой-то студент решил в прямом эфире на веб-камеру показать свое самоубийство. Вот. И поджег квартиру. Решил типа сгореть, что ли, заживо или что. Но его, не знаю, то ли кто-то сдал, позвонил, то ли что-то, приехали тут же пожарные с полицией, и ему отвыкли на ходу. И самый прикол, что за это ему не психолога вызвали помочь, а будут срок впаивать за поджигание. Здесь же статья есть за поджоги. Вот так вот. Решил самоубиться. Ну вот, посиди в тюрьме.
Одумайся.
Да. Ну, в принципе, там он найдет себе любовника и, знаешь, таких накачанных черных братков. Вот, полюбит... нетрадиционный секс. Ну, вернее, для тюрьмы это традиционный секс. И, в принципе, возможно, найдет свое счастье. Может быть, он просто одинокий, и видишь, как правительство заботится. Посадит тебя в тюрьму, там тебе найдут любовника. И все, и счастье выйдет. Выйдет счастливым человеком. Как ты думаешь?
Без комментариев.
Да. Вот. У меня, в принципе, за эту неделю как бы такой немножко сдвиг в положительную сторону прошел. Как бы, во-первых, я за последних, наверное, недели три вообще ни разу не запускал игру свою онлайновскую, в которую я, в принципе, до этого достаточно регулярно поигрывался. Как-то так на время интерес пропал, так что я думаю, это хороший знак. Вот. И меня что-то это программирование заинтересовало в какой-то веке. Стало интересно писать. Ну, правда, сейчас я, конечно, больше читаю, чем пишу. Но, по крайней мере, я читаю в интересном направлении, в нужном. А не просто всякую хрень с интернета. А больше ничего такого нового. Кровать я у себя переставил в квартире, если кому интересно. Я знаю много людей, которым интересно. Молодец, от души. Да. Респект этим парням.
Так, так, спокойно. Главное сейчас не пролить, не пролить, не пролить, не пролить, не пролить.
Вот. Как пролил. Когда начались холода, а у меня кровать стоит традиционно под окном. Вот. Но это хорошо, когда жарко, потому что открыл окошко, и не так жарко, не так душно. А сейчас получилось так, что задувает холодный ветер, и я с утра встаю. Ну, оно
через окно проходит?
Оно вроде как закрыто, но почему-то все равно поддувает. Я так подозреваю, это может быть даже не через окно, а под подоконником продувает. Короче, откуда-то легкий сквознячок под окном есть, при том, что оно закрыто. И я как с утра встану, у меня то горло болит, то нос забит, то еще что-то.
И я пробую температуру поднять.
Да, соседям.
Да ладно, ты забей.
Вот. И я, короче, это переставил кровать, поставил в угол комнаты, сквозняк не достает, и так хорошо спится теперь. С утра встанешь на бодряках. Ну, так что горло не забито, нос не забит, ничего не болит.
А ты не пробовал переставать с утра выходить босиком на балкон?
Кстати, наоборот, не, это люди рекомендуют контрастный душ и прочее. Вот, и выйти, обтереться снегом, это сам кайф. Интересно, что здесь смешного?
Я просто очень прикольно так говорю. Вообще люди рекомендуют контрастный душ и обтереться снегом. Я тебе говорю, Виктор, ты не думал перестать выходить на балкон голыми ногами?
Ну да. Ну, не, выход на балкон голыми ногами только взбадривает, поэтому, не, вот то, что спал я под окном на сквозняке, вот это было плохо. А выйти в снегу покопаться, это...
Вот эти тюки. Так, ты хочешь темы говорить или ты хочешь комментарии?
Давай комментарии, посмотрим. Правда, я в этот раз комментарии не открывал. У меня что-то это, руки не дошли. Я в прошлый раз их все скопировал, а в этот раз... Обсудить.
Так, слушай, действительно самый первый комментарий?
О, да, у меня же с собой ноутбук, я сейчас просто браузер открою и...
Канаму, спасибо за прелестный подкаст. Был рад услышать, что бабло доходит и от кого и сколько. Несколько бесит шмыгание носом каждые 5 секунд. Лучше громко сморкаться в носовой платок один раз в 5 минут. Это не так уж не так ухо мозолит.
Вы, кстати, это, если вдруг кто-то отсылает пожертвования и хочет почесать свое самолюбие в эфире, вы нам отметьте, и мы скажем вам большое спасибо с названием суммы, с названием именем. Если же вы хотите просто молча поблагодарить подкаст...
Кстати, хорошая идея.
То присылайте молча и без имени, ну, анонимно, или просто оставьте комментарий, что, типа, я вот анонимный чувак, и все. И всем будет счастье.
Да, про нос. Я был бы очень рад к нам вообще не шмыгать носом. И у меня просто это состояние такое. Condition.
То есть, ну, человек, наверное... Новые среди послушивателей, в смысле, я помню, комментарии не так давно от Каномуза начали появляться. Женя уже в предыдущих выпусках обговаривал, как это по-русски называется?
Упоминал.
Упоминал проблемы, что у Жени, я не знаю, ну не синусит, а какая-то другая хрень, которая постоянно вызывает насморк, постоянно, хронический. И как бы, если бы это был просто насморк, можно было бы попить горячего чая, там еще что-нибудь, и все. А тут не помогает. Тут постоянно шмыгает. Не по своей воле.
Да, у меня это просто было на протяжении всей жизни, и я настолько привык, я даже себе отчет не отдаю. То есть, как бы, у меня это происходит уже на, как это...
На автомате.
Да, поэтому я очень сильно надеюсь, что в феврале просто починят мне нос. По крайней мере, я этим сейчас на данный момент просто живу, потому что я заметил, что у меня это хуже уже начинает становиться до, в общем...
Но вообще, это очень не полезно, когда у тебя постоянно... сопли в носу, потому что это как минимум потом может уйти в пазухи, и вплоть до того, что это может в лоб уйти внутри черепа, а тогда уже тебе придется сверлить вообще очень мощно.
Ну, там не сверлить.
И откачивать.
Да.
А голова у тебя болит регулярно, нет?
Нет, иногда.
Ну, значит, пока еще не все так просто.
А вообще ты не прав, потому что канадский ученый сказал, что всасывать сопли полезно, потому что они развивают какие-то бактерии.
Чьи сопли?
Так же тяжко слышится. А, никотиновые ламки.
Так же тяжко слышать никотиновые ломки Вани. В позапрошлый подкаст вообще сбежал из эфира. Может, ну его нах, дорогой инет, и курить опять? Или попробовать электронные сигареты, никотиновый пластырь? С уважением, Каномуз. Я думаю, Ваню нужно закодировать методом кузнеца.
Ой, по-моему, это что-то очень насильственное, насколько я помню.
Ну, там по анекдоту, как бы это, люди переставали пить, потому что кузнец их заводил к себе на кузню, привязывал, трахал, а потом сказал: «Узнаю, что ты пьешь, расскажу всей деревне». И народ переставал пить. Назывался «Закодировать методом кузнеца». Странно тебя, кстати, нашел обсудить. У меня первый находится Сингетсу. Этот самый. Иногда слушаю «Сумма технологий», там еще несколько ссылок, Станислав Лем на земле. Ну, это все, кстати, все эти Станислав Лемовские книжки. Кто как использует, обсудить.
Сингетсу? Серьезно, а где он вообще? Я вообще его не вижу. Выше? Ниже?
Перед, вот он. А, он тебя в ссылке, что ли, не находит? А у меня нашел.
Да, конечно, не находит. Так, окей. А что обсуждать еще раз?
Ну, то, видимо, про аудиокниги пишет, что...
Давай, откроем.
Крас.фс.
Да, к сожалению, да, ссылочка меня не находит. А, нет, ты знаешь, что у меня стоит? Ха-ха-ха. Надо кнопочку нажать, чтобы кейс перестал мачить. Извиняюсь.
Красавчик. Крафс.фс. Портал поиск... Назад. Файлов в интернете.
Ой, какой классный.
Ну, вот вам ссылочка. Зайдите, посмотрите. Сингетсу прислал ссылочку на поисковик. И в том числе... О, магнитные ссылки. Ну, красавчик.
Да, здорово.
Классный поисковик.
Вот нам надо будет такую же сделать потом. Спасибо. Так, обсудить.
Каномуз. Обсудили. Канадский лось, обсудить.
Мастерс Гуд.
Странные у вас там мэры в Канаде, пишет Мастерс Гуд. Почему у него нет персонального водителя и поставщика наркоты? Конечно же, персонального. Какой-то злыдень, а не мэр. Полбюджета города распилить на крэк можно и скупить все наркопритоны, если так уж желается. А, я там не то правильное ударение сделал, это был не вопрос. Странная страна, вроде и не бедная, а мэр по наркопритонам для плебса побирается. К чему веду? Может, причина странного поведения мэра материальная, скромная зарплата госслужащего и подозрения во врожденном распиздяйстве не обоснованы? Ну, кстати, насчет скромной зарплаты реально. Я не думаю, что у мэра зарплата тут прям вот блещет. Это именно надо человеком любить небольшую власть, но... Ай, конечно, наверное, он все-таки это. Как ты думаешь, мэр Торонто, он как-нибудь связан с...
Сейчас, секунду, я чай только доделаю. Вот ты дальше дочитай, сейчас...
А все, дальше канадский лось обсудить пишет эту тему. Про мэра, который не может распилить бюджет города для того, чтобы купить себе личный наркопритон, а пользуется какими-то наркопритонами для всяких этих самых плебсов.
Уль момент.
Ну, в принципе, я не знаю, что-то мне этот мэр уже надоел.
Я
здесь очень весело. Здесь, в отличие от России, здесь, конечно, есть коррупционные элементы, которые как бы там получают и взятки, и пилят бюджет, но здесь очень строго, потому что мы, по-моему, говорили, мэр какого-то города, по-моему, этих, у французиков, его поймали за то, что он взял взятку $5000 или на сумму $5000 за 2 или 3 года. То есть его вот за это поймали. Не то, что он там пилил бюджет или еще что-то. Здесь полиция, она хорошо работает, скажем так. И РСМП хорошо расследует и может регулярно наступать на яйца тем, кто злоупотребляет положением. И как бы, ну, не принято. Люди здесь идут на работу, чтобы работать, зарабатывать по-честному, и все как-то, я не знаю.
Мне кажется, здесь просто это того не стоит.
Да, потому что как на весах у тебя твоя работа, карьера и прочее, или сиюминутная прибыль в какое-то количество денег, которое может тебе потом лишить карьеры на всю оставшуюся жизнь. Потому что если ты получишь криминальную запись о том, что ты на служебном, ну, как бы, на рабочем месте брать взятки, это должностное преступление, и ты потом не отмажешься. Ты больше не найдешь ни одной нормальной работы, фактически.
А
не стоит того.
По поводу этого персонала мэра нету, мэра города нету персонала Валерия. А здесь...
По должности не положено.
Да, ну да, по должности не положено, а мэр они получают, я думаю, в районе 200 тысяч в год. Я думаю, там, наверное, от 160 до 250. Я когда-то видел каким-то боком статистику, но я цифру точно не помню. Короче говоря, они не так много получают.
Да, 200 тысяч для Торонто, это... Ну, хотя...
200 тысяч для Торонто, это...
Достаточно хорошая зарплата.
It's okay. Это...
Но далеко не самые большие деньги, которые можно получать в Канаде, потому что CEO, ну, в смысле, исполнительные директора хороших компаний могут получать за год, мы говорим 200 тысяч за год, если
да.
Здесь принято говорить...
Пару миллионов за год.
Здесь принято называть сумму годовую. Вот. Поэтому CEO-шники разных хороших компаний могут получать по 1.5 миллиона в год. Естественно, они половину отдают налогами, которые все равно им зачастую идут и на пенсионные и прочие фонды. Вот. Но... 1.5 миллиона – это вот хорошая зарплата, которую можно в Канаде добиться. А 200 тысяч – это, ну, выше среднего, конечно.
В Канаде ты этого не добьешься. Ну, не важно. Не буду обламывать.
Что, ты думаешь, нету людей, которые получают прибыли более чем 1 миллион в год личный?
Лично прибыли сомневаюсь. А если такие есть, то они дураки. Вот. Объясню, почему, кстати. Не буду просто словами здесь кидаться. Мы говорим про личную прибыль. Где-то уже после 100 тысяч долларов личной прибыли дальше...
Никакой
уже...
разницы, как ты живешь.
Да нет, это не стоит того. Просто ты будешь платить больше и больше и больше налогов.
Да, здесь дифференциальный налог в Канаде. Мы уже не раз обсуждали. Для новых слушателей поясним, что в Канаде, если вы получаете до 35 тысяч долларов в год, у вас ставка налога, по-моему, там 10 или 13% подоходный налог, и все.
15%.
Если вы получаете от 30 до, по-моему, 50, у вас подрастает, по-моему, до 25 или что-то такое.
Uh-huh.
Выше 50, по-моему, от 50 до 100 у вас налог еще сколько-то, и начиная со 100 тысяч годовых, вы начинаете платить 50% налога. Да. Поэтому, если вы получаете 30 тысяч годовых и отдали налог, и получили 100 тысяч и отдали налог, у вас на карман остается практически, ну, не, конечно, не практически та же сумма, я утрирую, но у вас получается разница ощутимое. Другое дело, что тот, кто получает больше, у него больше уходит на всякие эти пенсионные фонды и прочее. И при этом он может себе, конечно, позволить гораздо больше денег списывать. Особенно, если он начнет заводить свой бизнес, он, допустим, многие расходы можно скинуть по налогам с возвратом. А?
Да, я просто тебе показываю, что мы от вопроса начинаем все дальше и дальше.
Ну, как бы это все объясняет, почему человек не пилит и прочее. И
не, они здесь пилят, просто не так, как...
Не так зажравшись, как в России, когда, знаешь, ты ловишь чиновника со взяткой, он посмеется и дальше продолжает на этом же посту брать взятки.
Да.
Это вообще какой-то беспредел. Здесь, конечно, если кто-то и берет... Ну, то есть не если кто-то, здесь кто-то берет однозначно, потому что люди везде одинаковые. И кто-то как бы пользуется должностью. Я уверен, что здесь есть и полицейские, которые берут взятки.
О, да, и которые наркотики проводят.
Вот. Но при всем при этом, как бы, во-первых, шансы гораздо выше, что тебя все-таки поймают, а во-вторых, если тебя поймают, это тебе будет не как в России, что посмеялись и разошлись.
Да.
Нет, здесь жестко. Здесь как минимум потеряешь работу стопудово, получишь запись о том, что ты некомпетентный товарищ, и дальше ты такую же работу хорошую не найдешь, это стопудово. Потом всякие издержки наверняка на адвокатов и прочих тебе хорошо подчеркнут личное состояние и прочее.
Да, а как бы...
Кстати, здесь, если ты, допустим, твоя организация, скажем, какие-то деньги переводит в пожертвования, это можно потом списать под налоговую базу? По-моему, да. Я слышал, что в Штатах это...
Высокий процент.
То есть, в принципе, как бы вот еще как можно себе больше денег делать, если ты часть денег жертвуешь, то ты потом платишь налог меньше. Я так полагаю.
Да, но ты не делаешь деньги, ты их отдаешь. По-любому.
Но ты отдаешь меньше, чем с тебя просто жестко налогов возьмут.
Да.
Иначе бы это было невыгодно, никто бы это не делал.
Ну, естественно.
Я надеюсь, мы обсудили вопрос, почему у нас мэры не заводят свои наркопритоны личные. А водитель, по-моему, если он заведет водителя, то, я так понимаю,
это... платить надо будет из своего кармана.
Да, фактически он из своего кармана будет платить. То есть, как бы, видимо, он еще поэтому не хочет. А во-вторых, зачем ему водитель, собственно говоря, для того, чтобы ездить с работы домой и прочее? Причем...
Здесь люди спокойные, здесь можно подойти к мэру, дать ему в рыло, никто тебе пистолет не доставит.
Я когда жил в Итобика, он, оказывается, живет сам в Итобика, недалеко от того места, где я жил. И у нас была кофейня итальянская, в 10 минутах ходьбы, по-моему, от дома, мы там с Илюхой регулярно зависали. Вот. И там как раз собирались, и Илья говорит, очень часто мэр туда приходил тоже кофе попить, потому что кофейня реально хорошая, и вот он просто заходит, здрасте, я мэр, там все здороваются, привет, знаешь, как...
Да, здесь никакого нету...
И самый прикол, когда он избирался на пост мэра Торонто, он обещал, скажем так, поправить ситуацию с метро. Ну, вообще, он обещал хорошую систему... общественного транспорта, он, в принципе, вроде как действительно улучшил ее. При этом, поскольку он, скажем так, это было его пунктом его предвыборной кампании, он регулярно лично проверял, как все это работает. Поэтому можно было ехать в метро и встретиться с мэром города Торонто, потому что он ездит в метро на работу.
Да.
Представляешь, какой-нибудь Собянин бы по Москве ходил и в метро бы ездил на работу.
Ну, как бы...
Рыло бы набили тут же за углом.
Ну, да, здесь просто никому... Ну, мэр Торонто, ну, окей, здрасте.
Мэр Торонто здесь это всего лишь очередная должность, которая, ну, в принципе, лучше, чем просто работа. Ну, и тоже не факт, потому что сколько канифолиния мозгов, сколько на него нападок везде и всюду. И потом ты становишься публичной личностью. Вот это проблема.
Да.
Ты даже не можешь спокойно посидеть, покурить крэк, потому что тебя сразу какой-нибудь сволочь сфотографирует и начнет вымогать деньги. Вот. То есть, как бы, любой нормальный человек здесь спокойно пошел, купил травку или сам вырастил для себя, пошел спокойно, сел на заднем дворе своего дома и спокойно сиди, кури себе траву. Никто тебе вообще ничего не скажет.
Так может, перед полицейским участком все эти курить?
Ну, перед полицейским участком, скорее всего, у тебя отберут косячок, чтобы самим докурить потом. Но фактически это не криминально. И даже, по-моему, если ты будешь курить крэк, употребление здесь не наказуемо. Тебя могут взять как за позы, ну, как за, как это называется, за хранение наркотиков по-русски. Но, опять же, если у тебя там до скольки так, да, короче, до какого-то объема скажут, ну, да, скажем, иди отсюда, и все. Вот. Только начиная с каких-то грамм, там, что ты уже явно, что ты это сам все сразу не скуришь, а значит, ты, скорее всего, хотел с кем-то поделиться, а это уже распространение.
Да.
А так, пожалуйста, хочешь курить наркотики?
А как они здесь бюджет пилят? Они бюджет здесь не пилят. Здесь потихоньку, если кто-то этим хочет заниматься, через брата, свата, друзей, какие-то компании.
Да, да. Я знаю, что по слухам, скажем, в сфере строительства домов доминируют итальянцы. Если ты не итальянец, а мэр у нас корнями из Италии, как мы знаем, вот, он... Не будем тыкать пальцами, там, типа, итальянская мафия и прочее, но ну, шаблоны, это уже устаревшее. Но если ты не итальянских корней и не знаешь всех этих хороших товарищей, то ты не сможешь открыть бизнес по строительству домов. Ты сможешь построить там 1-2 дома себе, друзьям, еще что-то, но дальше у тебя начнутся такие проблемы. Причем даже проблемы не криминального характера. Ты просто не сможешь получить нужное разрешение. Всегда найдут, чему придраться, всегда найдут, по какой проблеме тебе не дать это разрешение, и все, ты не сможешь. То есть, как бы, никакой откровенной мафии нет, но строительством домов у нас занимаются итальянцы. А в медицине, не помню, кто-то тоже, там какая-то доминация. Если ты не ирландец, то ты практически, у тебя никаких шансов устроиться работать пожарным. Firefighters доминируют в Торонто. Не знаю, как
Торонто.
Здесь. В Торонто это все ирландскими корнями растет.
Нет, здесь все нормально.
Так что... Вот такая проблема. Она вроде как не явно, ничего.
Не настолько плохо.
Не, я не говорю, что это проблема особая или еще что-то. Просто в отличие от России в последнее время, ну, вернее, не в последнее время, Россия очень жестко пережила, очень быстро, скажем так, момент перехода от коммунистического наследия, когда вот рухнул Союз и коммунистическая партия ушла. И буквально лет за 10 Россия перешла к такому же состоянию, как, которая, допустим, Америка развивала в течение там, 50 лет. Ведь начало, вот, если вспомним историю Америки, все вот эти мафии, которые начались, профсоюзы, строительство профсоюзов, там прочее. И пока вот это все пришло, скажем, любят тыкать в Америку, вот у них там демократия, у них там что-то. Они к этому шли, допустим, 200 лет, как только вот они там подписали эту декларацию независимости, еще что-то. И вот они долго, 200 лет строили свою конституцию, свой строй и все. В России мы, как бы, была царская Россия, потом пришли эти самые матросы с наганами, и всякая сволочь решила, что может управлять государством. И так оно и было 70 лет или 80. Потом все распалось, спасибо Горбачеву и Брежневу. С одной стороны, конечно, плохо, там, типа, Союз распался, народ любит вспоминать. С другой стороны, конечно, нельзя в застое жить постоянно, иначе начинается атрофирование органов и прочее. И вот в России...
Про что мы еще раз говорим?
Ну, страна — это живой организм. Вот. И поэтому хорошо, что так случилось. Конечно, не все пережили. И произошел дележ страны заново, когда бандюки поприватизировали, поперехватывали бывшие государственные структуры. И теперь они стали частными. Знаешь, какой-нибудь завод. Раньше завод принадлежал государству, а теперь он принадлежит частному лицу.
Они не бандюки, они бизнесмены.
Да, теперь они все бизнесмены.
Сортов.
Да. В Канаде это как бы прошло более цивилизованно, поэтому здесь нет такого, что вот здесь есть, конечно, преступные группировки, но в отличие от России, они не сидят в полиции и не указывают, как правильно все делать, а с ними борется полиция. Вот. И борется зачастую очень успешно, потому что регулярно бастят таких, вроде бы казалось, но все, там, группировка, он такой хороший бандит, все, взяли, дали этот самый срок, доказали там участие во многих преступлениях. Вот, сиди 30 лет в тюрьме, подумай. Молодцы, уважаю, респект. Ну, я думаю, мы обсудили. Дима Кей-Кей.
Я думаю, это обсуждать не будем, потому что я его попросил. А, там просто ссылочка на...
Но, короче, давай зачитаю. Новый девайс в студию, ручка для трава. Это, понимаете, для травы. Там проект на Indiegogo. Чувак насобирал денег на вапорайзер. Вапорайзер — это типа это, испаритель, да? Или как оно?
Да.
Это, я так понимаю, любую траву курить теперь можно?
Нет, я подозреваю, я не читал, потому что я посмотрел картинки и не совсем понял, если это бесплатный пиар, то, в принципе, не очень хотелось-то. Вот, а статью он никакую не прислал. Я хотел ревью посмотреть, что
люди пишут. Да, давайте так, давайте все-таки, как бы, подкаст растет, мы растем, наши слушатели растут и прочее. Поэтому, если вы хотите что-то обсудить, вы не просто бросайте ссылку и обсудить. Вы как бы принимаете участие. Вы напишите абзац или два своих мыслей. И почему именно вам захотелось обсудить данную статью. И как бы покажите, что вам эта тема интересна, а не просто броси нам ссылку. Потому что ссылок бросать я сам набираю штук 50 за неделю, которые можно было бы обсудить, и из них отбираю десяток.
А, не, просто это выглядит как это называют product placement, да, то есть.
Ну, какой-то вапорайзер, я не знаю, что он делает, и что. Не знаю. Зелебоб, а что тут обсуждать? Вапорайзер как вапорайзер.
Ну, да, поэтому просил статью, ссылочку на статью, где. Там, я не знаю, хотя бы пользователи какие-то. А это просто как бы придите, купите. Ну, ссылка такого разлива. А вапорайзер, он замечательный. Ты покупаешь картриджи, видимо, с этим или еще чего-то. Что, батарейка там стоит, зарядил, и давай вперед кури. Где угодно, фактически. Запах плохого, наверное, не остается. Ну, как с электросигаретами, то же самое.
Окей, я ссылку... То есть, если не хватает, если тем не хватит, можно будет обсудить. Покупки в интернете обложат сборами в России. Хочешь обсуждать, не хочешь?
Давай,
они, короче, там по ссылке, если открыть проект закона, который, по-моему, вот-вот примут, о том, что торговля в интернете приравнять к торговле в обычном ритейле и драть такие же налоги.
Хорошо. Я за, ну.
В принципе, я считаю, что тоже за. Потому что торговля в любом виде, без разницы, торгуешь ты из-под полы наркотиками, торгуешь ты в большом здоровом супермаркете, или торгуешь ты в интернете, торговля — это и есть торговля. Вот. И как бы избегать каких-то пошлин и еще чего-то за счет того, что ты только чисто в интернете торгуешь, это не очень спортивно. Проблема в этом мне видится вот в чем. В России не очень правильно сделано вообще, скажем так, назовем это с налогами или с чем. Потому что, знаешь, там как хитро. Там было сказано, что вот типа государство будет облагать налогами, а потом все эти деньги будут пускать на развитие там типа инфраструктуры айтишных, интернета и прочего. Вот, знаешь, какое-то вот именно долбоебство, когда вроде как уже 20 лет коммунистов нету, а вот этот вот плановый подход, что вот мы сделаем план, пятилетка, теперь давайте все в колхоз и давайте все работать.
Я это запомню.
Эта херня осталась. А на деле что надо делать? Надо сказать: ребята, вот вам свобода. Пожалуйста, хотите зарабатывать деньги в интернете? Просто как бы платите разумный налог, чтобы не надо было ввести черную кассу и прочее. А дальше, вот вам свобода, развивайте инфраструктуру как хотите. Хочешь ты устроить провайдер? Пожалуйста. Как в Америке? Что, государство пришло и провело везде интернет? Ни хрена. Есть несколько конкурентных компаний, которые в борьбе за пользователя, они развили такой интернет, что в принципе... Вот так вот. А в России? Вот и нам платим, мы вам сделаем инфраструктуру. И придет Ростелеком и будет говеный интернет везде свой пихать. Хочешь, не хочешь.
Ну, там, в Америке по большинству, конечно, наверное, так, но там тоже плачевная ситуация в некоторых местах, очень плачевная. Там просто поделили регионы по зонам покрытия между провайдерами, и потом, знаешь, провайдеров много, но один в своем регионе. А вот, а с налогами в России, Я, честно говоря, не знаю. Я за, потому что я не знаю ничего лучше. В Америке такая шняга, они пытались пропустить, по-моему, год назад или два года назад, потому что до сих пор покупки в интернете не облагаются в Америке налогами. Но у них тогда была другая дилемма, год или два назад. Значит, они хотели сделать налог, и потом, в общем, начали все выйти, естественно, бизнесмены. И у них было, значит, такое противопоказание, что сейчас вот этот весь e-commerce, то, что электронные продажи, скажем, они доказали, что еще как бы не сильно...
Подрывает бюджет страны.
Ну нет, не сильно стоит на ногах. То есть они побоялись, что если сейчас они введут налоги, то резко упадет как бы развитие этих интернет-магазинов.
Ну да.
Каким-то образом они, короче, доплакались, доделали, доказали. Я не знаю, что они сделали. И государство отступило и сказало, да-да-да, давайте подождем еще пару-тройку лет. Вот. Но, в принципе, все туда идет. Вопрос в России, если как бы, а что преследуется? Если просто тупо сорвать как можно бабла, ну, тогда понятно, да? А если никого не волнует там...
Это кто пишет?
Снайпер.
Во, снайпер пишет комментарий по поводу, я думаю, правильно. Принимайте участие, слушайте наш подкаст онлайн и пишите. Надо, кстати, вообще будет, если народ будет регулярно приходить, завести чат-комнату, чтобы логи складывались, и пускай народ в течение обсуждения записывает свои эти самые мысли, комментарии, и мы с удовольствием будем зачитывать. Снайпер, то есть немножко ошибается. У нас тут много провайдеров, конкуренция есть и безлимиты всякие, но потом просто Ростелеком все скупает. То есть Ростелеком покупает готовую инфраструктуру. Я конкретно, ладно, с провайдерами, возможно, я как бы уже, когда я уезжал, был в основном Ростелеком, и всякие домовые, доморощенные сети, типа там Дом.ру и прочее, строили просто вот это по интернету, тебе раздавали выделенный интернет и все.
Крутяшка.
Да, но при этом, как бы, я вообще про всю свою идею, знаешь, как вот, русский смартфон, как, вот мы говорили, будет производиться государством. Окей. То есть, как бы, знаешь, вот эта вещь, что дай людям свободу, просто не лезь к ним, просто дай им нормальную свободу, чтобы они работали и просто тебе платили деньги. Как бы...
Ну, вот здесь и вопрос.
И каждая сволочь вот надо схватить за горло, не дай бог ты возьмешь кусок пожирнее и съешь его, правильно? Поэтому... Не знаю.
Здесь вот как раз и вопрос. Если
наверное, просто больше либертарианец, чем все остальное.
Да, я, ты больше республиканец. Вот, но...
Почему?
Примерно так же мыслит. Прочь государство, долой руки от пирога. Вот. Но не суть важно. Вопрос, как бы, если... Есть показатели какие-то, вот насколько там много продаж, насколько это, что произойдет. То есть какой-то своеобразный анализ рынка. Если это действительно поставит интернет-магазины, скажем так, раком, да, и бизнес будет тяжелее развивать, зачем? Тогда дайте им, пусть они там разовьются еще больше, еще шире. Может быть, там русский Амазон сделать. Я не знаю, правильно? Пусть дальше развиваются. А вот, а если такой политики нету, что развиваться, главное, чтобы ухватить сейчас, а дальше как бы не важно, и нам пофиг, ну да, тогда в принципе.
А проблема вот именно такая. Особенно в некоторых регионах там вообще писец. Вот Москва, например, Москва, Ростов и еще, по-моему, Новосибирск, еще какие-то города, я точно не скажу. Я как-то реально ушел от слежением за. Короче, я не слежу за тем, как происходят дела в России в последнее время, но тогда, я помню, была проблема, что местные власти как бы против какого-то бизнеса и прочего. Вот особенно Волгоград, откуда я уехал, там был, скажем, красный пояс, то, что называется. Коммуняки как были при власти, так и не остались. И вот эти вот все старые пердуны и прочее, вот их все устраивает и все по-прежнему. В Ростове, например, там пришли власти, которые... скажем так, были настроены на расширение бизнеса и прочего. Ростов поднялся за последние года, просто вот, ну, сейчас народ регулярно думает, ехать в Москву или ехать в Ростов, потому что в Ростов зачастую даже будет лучше, там, с открытием бизнеса, со всем и прочим, все эти городские структуры строятся и прочее, и тебе, если хочешь заниматься бизнесом, тебе никто не мешает. Вот. В Волгограде там пиздец. 1,5-миллионный город. Официально, по-моему, он 1,5 миллиона. Нет, официально был последний раз 1 миллион. А неофициально все 2 и сколько. Там невозможно. Тебя все, вот каждая сволочь приходит и начинает душить твой бизнес. Пришел пожарник, дай денег, а то закроем. Пришли менты, дай денег, а то бандитов напустим. Пришли бандиты, дай денег, а то ментов натравим. Приходят эти самые, санэпидемстанция. О, у вас тут вон бычок валяется. Все, закрываем вашу контору или плати денег. И ты пытаешься открыть бизнес, а тебе сразу 10 кровопийцев и сосут кровь. Ты вообще... И тебе, ладно, даже это, ты получал деньги, тут же вкладывал в бизнес, чтобы хоть как-то его развить. Да, даже, знаешь, как по-нормальному уже бизнес, там сколько, года 3-5 минимум ты развиваешь свой бизнес, чтобы он начал работать на тебя. И вот эти вот 5 лет у тебя столько всяких отсосов, которые с тебя деньги отсасывают, что просто... Никто и не развивает. Нахер надо? Проще...
Кстати, это дилемме есть альтернативное решение. Если это делается на федеральном уровне в плане налогообложения веб-сайтов, то, возможно, надо просто сделать, как экспериментально делается там, в Америке, по-моему, взять отдельные регионы, в них ввести оплату, да, то есть если компания зарегистрирована в этих регионах, там ввести, допустим, вот, и пусть они платят, а в других оставить. И посмотреть, что произойдет. Если там
начнет... Но такой регион есть, Москва называется. Ну, в общем, ладно, поехали дальше. КБ, привет, Игорь, пишет: обсудить, и дает ссылку.
Кстати, да, там Google, по-моему, купил...
Ты мои шоу-нотис не открывал.
А, ну тогда оставим тогда.
Потом... Спасибо, у нас в шоу-нотисах эта тема есть.
Да.
Обсудим сейчас. Дальше обсудить зачеркнуто. Женя, срочно на своем маке запускай генератор биткоинов. Обсудить зачеркнуто, посмеяться над старой доброй шуткой.
Да,
и конечно. Шутка жесткая. И вторая, тоже пролетела еще одна тема. То же самое, как эти самые. Разлочить что-то у себя, и человек запускает этот самый SUDA DD и копирует из девайса рандома на харддрайв. И объясняет, типа, SUDA – это запустить от суперпользователя до DD – это developer do, типа как SUDA, но только девелоперская лицензия. Рандом – это взять случайную девелоперскую лицензию и копировать это, типа, ты записываешь себе на диск копию вот этой лицензии. Вот. И человеки запускали, и тоже хана. Но здесь, конечно, это патч Бармина показали.
Я, кстати,
не пробовал, кстати, помогает?
Помогает, очень хорошо. Я так раньше веселился. Я до того, как они стали ставить это суду пароли, ну и все эти пароли на Маке в магазинах.
Злодей. Я помню насчет вот этого патч Бармина, который называется. Короче, мы говорим сейчас это remove root. И дальше этот минус RF, и надо запустить от суперпользователя. В современных линуксах сейчас даже если ты такое запустишь, он тебе, во-первых, 2 раза скажет, что ты точно хочешь, а во-вторых, там есть security опция, что даже если ты подтвердишь, что да, я хочу, начиная с корня, удалить все по звездочкам, скажет: нет, товарищ, ты точно шибанутый, мы тебе не позволим делать.
Вот за что боролись, на то и напоролись. Они контролируют пользователей. Система тебе говорит, как жить.
Я хочу удалить. Не, ну если ты хочешь навредить системе, у тебя еще минимум 100 способов есть, которые можно нанести вред. Но самый прикол — это когда хорошие, грамотные специалисты на Perl писали Perl скрипт, который запускает вот эту команду remove, начиная с рута, все. Но выглядит совершенно как другой скрипт. Он просто сам себя переобрабатывает в процессе. И, типа, запустить надо от суперпользователя, а он дает remove/root и без подтверждения. И, типа, вот тебе хороший скрипт, попробуй, через неделю, чувак. Сволочь, всех убью.
Да, вот так вот.
Шутки злые. С другой стороны, как бы это хороший, как это называется, тренинг по поводу того, что не стоит смотреть и верить всему, что пишут в интернете. Андре 666 обсудить. Насчет музыки в подкасте на бэкграунде можно запускать под сейф музыку. Правда, придется покопаться, чтобы выбрать не без явно выраженного рвотного рефлекса на музыку. Arpod.ru под сейф. Да, мы, в принципе, как-то тоже обсуждали вопрос подложки под музыку, но это суда типа того.
Посмотрим, может быть, как-нибудь. Давайте, набирайте треки, мы посмотрим, мы послушаем.
В принципе, если вы считаете, есть хорошая музычка для бэкграунда, нам ничего не стоит эту музычку подложить в процессе обработки под сам подкаст. Вы просто пришлите, что вас точно не будет тошнить от какой музыки, и мы уже, в принципе, без проблем можем тихонечко. Дальше пишет снова Андрей 666. Обсудить, кто заморачивался насчет низкоуровневого форматирования в кавычках харддрайва, не в смысле просто перепахать весь диск и перезаписать всю инфу, а заблокировать запись в неработающие сектора харддрайва. Тем самым уменьшится объем памяти диска. Слушай, а разве этот самый смарт-функция, она этим и не занимается?
Занимается.
Как только появляется сбойный сектор, да, по-моему, и на уровне этой самой файловой системы тоже предусмотрено, попадается сбойный сектор, просто система метит, что это сбойный сектор, и больше на него ничего нет, не пишется.
Это дочитай.
После ремонта остается до хрена харддрайвов больших объемов. Переназначить сектора не всегда помогает. Винт выбросить даже не рабочий, жалко, пипец. Может, кто думал на эту тему, поделитесь мыслью. Выбросить и мозги себе другим не любить — это первый ответ, который обычно на подобные вопросы отвечает. Так что не канает. И сразу пишет стрип-код. Я заморачивался лет 5 назад. Это очень много времени занимает. На 80-гиговый винт 14 часов. Ну, я бы не сказал, что это много, тем более поставил в бэкграунде, оно там. Раньше помогало, но сейчас, если не ошибаюсь, этим перестали заниматься по той причине, что прошивка в дисках поумнела, и содержимое бедов переписывается на резервные блоки, а беды записываются как неиспользуемые. А раньше для этого делали низкоуровневое форматирование. Для резерва, по-моему, сейчас 10% диска. То есть, если вы покупаете 500 гигов харддрайв, на самом деле в нем 530 гигабайт. Хакеры часто в эти области записывают разный нелегальный контент, чтобы подстраховаться.
Ну, в принципе, у меня есть рецепт, но не стопроцентный.
Выбросить харддрайв и взять новый. Нет. Если диск начал сыпаться, я помню из прошлого опыта, если он начал сыпаться, то, скорее всего, тебя ожидает писец в дальнейшем, и поэтому лучше с него начинать бэкапить, а его использовать так, постольку поскольку.
Да, когда диск начинает сыпаться, конечно, да. Ваня не пришел, он бы рассказал свой опыт. Есть прикольная утилита, называется SpinRide. Кому интересно, пишите. Она стоит, по-моему, $70.
Она под любую операционку или?
Она загрузочная.
А, то есть ты, понятно.
Она работает из-под бесплатного DOS, типа FreeDOS. То есть вы записываете на флопик или на CD-ук, или на USB.
Короче, на любую бутявку забрасывайте образ.
Да, она очень маленькая, она на флопик.
А нету готовых решений? Потому что я знаю все эти
опыты. Это и есть готовое решение?
Нет, но вот $70 это не совсем правильное решение.
Ну, есть бухта.
А, в этом плане. Нет, просто наверняка же есть сети сисадминские, уже готовые диски с 1000 утилит разных, и наверняка в том числе там какой-нибудь HDD-тест или...
К сожалению, я не слышал, не видел. Да, мне, насколько я понимаю, она как бы самая боевая. Ну, вот, например, у Вани не было никакого успешного опыта. У меня, кстати, с этой утилитой не особо успешный опыт, потому что она предназначена для чего в основном? Чтобы... Она сделана для, в основном для того, чтобы спасти ваши данные перед тем, как на последнем дыхании вашего харддрайва, по сути. Но она очень интересно работает. Если есть свободная машина и как бы не в облом просто ее туда втыкать диски и оставлять, чтобы она работала, то советую. Я обычно этой программой пользуюсь перед тем, как фактически ремонтирую любой компьютер. Я просто ее вставляю, и там есть несколько уровней прохода. И что получается, что она делает? Очень грамотно сделано. Несколько уровней. Я обычно ставлю на последний уровень, чтобы харддрайв задрочило в последнюю, как в полную какашку. Что она делает? Она идет по каждому сектору. По каждому сектору, и каждый бит на диске она Считывает, перезаписывает. Считывает, перезаписывает.
Ну, короче, делает цикл чтения записи.
Да, но насколько я понял, потому что этот, я же слушаю автора этой утилиты, вот, он очень умно сделал. Оказывается, у харддрайва есть много разных, то есть он как бы врубился прямо вот в контроллер харддрайва, насколько
он... Да, может. Если ты читаешь с диска обычными доступными функциями, то ты как минимум проходит это через, во-первых, саму логику харддрайва, потому что эти харддрайвы сейчас настолько умные, что они сами многие вещи, эти ошибки фиксят. Потом это проходит через BIOS, потом это проходит через механизм операционки, и только потом ты уже до своей программы. Ну, и если ты пускаешь под DOS, то у тебя как минимум тебе приходится общаться с самим винтом напрямую.
Вот, и он просто-напросто, то есть у него там есть несколько механизмов, как он там пытается диск, например, если он там плохо считывает, он пытается секторы перечитывать по-разному. А, вот, но по сути, да, он идет, и каждый бит на диске флипит. Там в зависимости от уровня программы, которую вы ставите, то он как бы по-разному, ну, скажем
короче,
так...
Короче, он ищет биты и пиксели, но только на харддрайве.
Да. И таким образом, что он делает, он форсирует диск, то есть диски, они умные, да, то есть если находится плохой сектор, они действительно, как стрип-код сказал, они делают свап, да, но его программа вот именно каждый бит на харддрайве переписывает. И я, в принципе, уже так находил для друзей, то есть я там беру харддрайв, оставляю его там на ночь. И, скажем, последний раз, когда я так ремонтировал харддрайв, то есть я думал, система встала, все прекрасно, все замечательно работает. Думаю, дай-ка я пропущу перед тем, как я ему отдам. А ничего. Спустя два дня, ну, там харддрайв весь посыпался к чертовой бабушке. То есть программа работала два дня. То есть там сперва...
Короче, она заездила харддрайв до смерти.
Да. Ну, то есть это просто такой своеобразный стресс-тест.
Ну, да.
Вот, то есть там сперва пошли секторы красные-красные, окей, красные-красные, потом как пошли красные, ну, вот. И я вот так вот, то есть если у тебя есть старые харддрайвы, или которые ты вынимаешь, и ты думаешь, стоит, не стоит, можешь взять эту программу, вставить харддрайв, нужно, кстати, подключать не через USB, не через чего, то есть отдельная машина нужна. Вот, вставляешь этот харддрайв.
Вообще, на самом деле, в нормальных компаниях, которые занимаются вот починкой этих харддрайвов, которые посыпятся и прочее, у них не просто нормальная машина, у них целый специальный стенд, куда ты этот харддрайв втыкаешь, и там уже совершенно другая логика, механизм чтения и прочего. То есть ты даже не в компьютер это втыкаешь напрямую, а в специальное устройство.
Ну, это для домашнего использования.
Для домашнего ты... Принципе,
вот.
Да.
И да, можешь вот так вот харддрайв поставить на последний уровень, по-моему, там пятый, и оставить харддрайвы. То есть, если харддрайв выжил, то все нормально, можешь им пользоваться. Если он начал сыпаться, или там секторы плохие начали появляться в большом количестве, значит, прощай. У меня, кстати, после того, как я прошелся спинрайтом, да, у меня секторы... То есть секторы пошли красным, я потом его перезагрузил обратно в Linux. Как только Linux загрузился, первое, что я увидел, это этот, типа, сообщение от вашего типа смарт-системы. Ваш харддрайв скоро умрет. Такой, спасибо, я знаю. То есть он просто потому что харддрайвы, они просто пролетают. Пролетают, считал, записал, все это еще кэшируется, разбрасывается. То есть система, как бы, если при нормальном использовании ваш харддрайв не напрягает. Вот. И, соответственно, есть там пару секторов, ну, записалось, не записалось, испортилось, не испортилось. Окей. А это вот специально вот она как бы так вот делает и заставляет харддрайв и все остальное вот напрягает. И получается, что можно получить довольно-таки хороший результат. Сразу знаешь, оставлять, не оставлять драйв. Я пользуюсь. И она, то есть, просто для периодического использования тоже, по-моему, нормально. И она восстанавливает. Кстати, некоторые данные она восстанавливает.
Ну, окей, да. То есть ответ будет такой. Да, есть программы. Да, вы можете потратить пару дней на краш-тест вашего винчестера. Возможно, там...
Если бесплатные винты остаются, почему нет? Собрал принципе, дохлую машину, да. Какую-нибудь там пенсию.
Тем более же можно сейчас по-нормальному сделать эти же винты, чтобы они, допустим... Если у тебя два лишних винта, ты можешь их вместе подключить, чтобы они друг друга дублировали, и у тебя как бы на запись будет больше, выше надежность, что ты сохранишь данные в случае чего. Но
я, кстати,
смысл, в чем смысл так вот бережно относиться к винту в наше время? $100 не лишнее?
Да, $100 абсолютно не лишнее, согласен. И, ну, я не знаю, почему бесплатный хард, почему нет. Единственное, я не приверженец вот этих вот рейдов, меня от них косит. Я, возможно, все уже поменялось опять, но вот я прочитал про рейды, меня пронесло, я подумал, никогда. Вот. Не хочу даже связываться с этим. У них там, у каждого рейда, у каждой платы, у каждого свои глюки, свой способ работы. И как бы, если ты действительно не идешь на, как это называется, наш hot reliability, да, то есть вот что, у тебя серверная машина обязана работать, да, все равно что.
Ну, в таком случае, я думаю, у тебя бюджет гораздо более другой, и ты можешь позволять себе замену дисков там.
Нет, тогда рейд как раз самое оно. Да. Да, вы там поставил дублирование, вытащил,
вставил. Для домашней тачки, если у вас 100
баксов
лишнее.
Для домашней тачки бэкап. Вот тупо бэкап. Сейчас на любой операционной системе уже вот есть эти автоматические бэкапы.
Практически штатные, да.
Вот, и тогда будете жить и не тужить. Так.
Ну и все, обсудить у нас закончились.
Кстати, да.
Че?
А, снайпер пишет, а он любит рейд-массивы.
Вот. А я не очень понял, снайпер, я ссылку не открывал, то, что ты прислал, что там по OpenNet, ты запустил патч Бармина, и у тебя система слетела, или...
Нет, это тебе хочется, ты открыл патч Бармина.
Или харддрайв у тебя слетел, потому что мы обсуждали две темы, а прислал ссылку, что там?
Опубликован, интересная...
А, концепция атаки, ну, окей.
О, очень интересно. О, боже. Интересно, надо будет посмотреть. Ну, да, надо было снайпера пригласить про рейды посраться. Было бы интересно.
Ну, если тема интересна, в следующий раз можем еще раз обсудить.
Да, давай, снайпер, приходи. Про рейды побачим.
Ну что, понеслась?
Да, давай. Что ждать?
Рубрика от Тойза. Посмотрел, потрогал, посмеялся. В этой рубрике я буду рассказывать вовсе не о том, как я смотрю на свое тело, потом его трогаю, а потом смеюсь. И даже не тела других ведущих. Тут я буду кратненько рассказывать, что за неделю увидел из фильмов такого, что мне запомнилось, я захотел об этом рассказать. Или что мне настолько не понравилось, что я решил спасти ваше время, предупредив о тухлости. Что нового в моем компьютерном мире, я попробовал своими руками, и несколько разных фактов, которые меня заставили задуматься или улыбнуться. Посмотрел достаточно несколько лент, и в основном так ничего, о чем бы захотелось поговорить. Единственное, мне отметилось, это фильм «Такер и Дейв versus Evil». Не знаю, как они над мозгом переведут. Отличная кровавая романтическая комедия про то, что простое недопонимание, а также один упоротый параноик может создать проблем десятку людей. Фильм забавный, я поржал, конечно, хотя там и убивали достаточно много народу. Так что рекомендую. Вот. Оно вроде выглядит сначала как хоррор-муви, и в принципе оно и является хоррор-муви отчасти, но все весьма неоднозначно.
А, все, вспомнил, про что говоришь. Да-да-да.
Классно, классно. Потом я посмотрел еще несколько серий сериала «Almost Human». Вот. Прежде всего, если вы посмотрели и вам понравится, не стоит привыкать. Сериал крутят по Фоксу, а значит, очень высокие шансы, что на середине или в конце первого сезона его закроют. Как это было уже однажды с «Файерфлаем» и многими другими хорошими сериалами. Немножко замечание, что у них недоработка будущего. В том же «Файерфлае» были, допустим, некоторые слова на китайском использовали. Тут же говорят на типичном североамериканском языке, хотя, конечно, я когда писал, я не сразу понял, в каком году у них действие происходит, а потом заметил, что это, в принципе, всего 15 лет отсюда, от текущего момента. В общем, придумать несколько слов не такая уж и большая работа, не такая дорогая по сравнению с ценой спецэффектов. Вся же атмосфера будущего создается только в виде супергаджетов и, знаешь, такие вот, порой даже не сильно логичных. Вот. Нелюбовь к деталям меня убивает. Комнаты, например, есть у них там в лаборатории, полные дисплеев. Причем у них на 75% на тех дисплеях вот крутится, знаешь, анимация, которая толком не нужна никому, не интересная. И некоторые мониторы висят вообще практически под потолком, и там что-то бежит мелким текстом. Вот понимаешь, дисплей повесить под потолок, главное, чтобы на нем что-нибудь там крутилось, вертелось.
Ты что, вообще без фантазии, Виктор? Google-то очко и не изобрели через 50 лет, ты понимаешь? Мы еще все дисплеями пользуемся.
Да, и в принципе... Но, тем не менее, сериал достаточно симпатичный и интересный. Он такой слегка science fiction. Мне, знаешь, что еще заметил? У них очень стерильный город в том смысле, что в любой город выходишь, у тебя на каждой стене какое-нибудь объявление, какое-то граффити, какое-то еще что-то. У них я не увидел практически ни одной рекламы нигде. Ни рекламного щита, ничего нигде. Продакт плейсмента вообще никакого. Телефоны все у них изобретенные заново. То есть у них макеты новых телефонов, там какие-то прозрачные, еще что-то. И этот самый, ни логотипов, ни марок ничего нету. И а еще в одном месте мне понравилось. Он когда деньги жертвовал, подходит, там стоит такой терминал, как бы виртуальный. Он так раз карточкой махнул перед ней. Они говорят, введите ваш пин-код на прозрачном дисплее, который видно с той стороны, снаружи, как ты набираешь пин-код.
Ну, естественно. Нет, там, я с тобой согласен, просто с этим ТВ-шоу один вот этот большой недостаток, это, как это называется, как они сделали все вокруг. Вот вокруг персонажей, вокруг основного сюжета. Сами персонажи окей, сюжет окей, да. Но вот это вот все вокруг них, это, знаешь, как...
Бутафория. И это чувствуется.
Да, это жутко. То есть, да, мы через 50 лет будем ездить...
Не вот 50, а у них же 2028 год там.
А, извини. Вот мы еще через 20 лет будем продолжать, или через 15 лет будем продолжать ездить на тех же Фордах.
Те же самые автомобили. Ну, единственный полицейский автомобиль, он как бы обвешан металлическими пластинами бронированными. Он выглядит такой, как из этого Death Track. Он типа автомобиль такой, но... А, мне понравились эти полицейские мотоциклы для андроидов. Вот эти вот классные мотоциклы. Я не знаю, это реальный прототип.
Там что, по один, по-моему, только был, нет?
Не, у них регулярно, у них постоянно они на них разъезжают. Ну, может, они на одном и том же разъезжают, но я видел как минимум 2 или 3 в одном этом самом.
Классно, надо будет посмотреть.
Симпатично, мотоцикл понравился, я бы себе такой хотел. Но хотя, я думаю, это наверняка какой-нибудь там четырехколесный Сузуки, просто, опять же, оттюненный немножко.
Да, еще раздражает. Ты знаешь, вот этот прокол со всеми, я вот, если посмотреть, любые детективы, которые фантастические, у них везде всегда прокол в одних и тех же местах.
Костюмы, например, они ходят в типичной одежде, которая сейчас носится. Но если мы посмотрим 15 лет назад, это было что, время рок-н-ролла, длинные волосы, прически. То есть не посидел стилист и не разработал общую стилистику для всех. Но сделали бы там где-нибудь, что модно короткие прически, там какие-нибудь выстриженные волосы каких-нибудь хитрые, или какие-нибудь рубашки вычурные, или наоборот, знаешь, там
это
типа...
Это не французы, ты что?
Просто вот все ходят во всем том же, то есть фактически, то есть это сейчас, сегодняшний день, просто немножко хай-тек гаджеты, и все. А дальше обычные полицейские истории.
Джинсы из Коска, $20, 99 центов.
Типа того.
А, во-во-во.
И причем эти андроиды ходят, а он может на тебя посмотреть, например, и просто глядя на тебя, посмотреть диагностику твоего сердца, еще чего-то, и при этом они чего-то там ищут, не могут найти. В определенный момент этот андроид может тебя насквозь просмотреть рентгеном, в другой момент они не видят там какие-нибудь детали, знаешь, такие вот.
Андроиды там, конечно, отдельная тема. Они настолько тупые, что прям не верится, но это ладно. Тут они... Скажем так, буратины действительно такие.
Ну да, которые новое поколение, но их и сделали именно бойцов. И потом обязательно полицейский должен ходить с роботом. Почему? Если уже роботы, которые могут тебя задерживать и прочее, знают протокол, почему они сами, допустим, по 2 робота не ходят друг с другом? Если у них жестко прописано, что делать нельзя, что делать можно. Почему просто роботов не отправить?
Это уже будет гейская любовь. Через 20 лет. А вот, самый большой, на мой вкус, промах, это в этих фильмах всегда есть вот это вот, как это, сайдкик, как это по-русски-то будет, не основной персонаж, который всегда в каком-то виде какого-то технического или лабораторного работника.
Да, да, вот этот сумасшедший ученый, типичный, как везде,
но
в лаборатории.
Самое классное, что вот это вот будущее, да, я не знаю, ты последнюю серию смотрел?
Ну, последняя вот
про
сердцами, да.
Да, и мне очень нравится вот это вот будущее, у нас есть там сердце, как здорово. Да, какие-то плохие парни в эти сердца...
Спойлер!
Но кладут эти... Кладут какие-то устройства.
Микрочипы.
Я знаю, микрочипы достают пинцетами. Такой, блин, нихреновый с копейку микрочипы. Так сидишь и думаешь, мы и сейчас можем делать меньше. Знаешь, вот, знаешь, и пинцетами. Ты знаешь, вокруг там всякие светодиоды, еще какие-то будущие.
Почему просто не перепрошить контроллер сердца?
Если, да, кстати.
Если он механический и прочее, почему сразу его не задать с таймером и все, и прочее как-то?
Вот, вот это у меня тоже вопрос. Почему так не сделать? Подсоединили компьютер, он там сидит, код ломает, еще что-то. О, я нашел!
Но мне понравился у них это, да, как
пинцетами.
Понравился вот этой в серии, когда заложниками, мне понравился вот этот, у тетки телефон, она его как-то положила. Вот он типа как полсантиметра пластика, в котором внутри видно изображение самого телефона. Вот это вот такой гаджет меня просто возбудил, я тут же передернул, потому что я хочу себе пластиковый телефон, который будет прозрачный, знаешь, вот такой, как в этом... Ах, классно. Ну ладно, потрогал. Хоть меня и возбудил гаджет. Потрогал я, наверняка, если вы сисадмините на линуксах и прочее, вы знаете такую функцию, программ для терминала, который называется Screen, чтобы можно было запускать из-под одного терминала сразу несколько разных программ. Вот. И его однажды форкнули и сделали Tmux программу. Я ей уже давно пользуюсь, но недавно заметил одну интересную фишку, что я, там можно, короче, допустим, экран делишь пополам, у тебя с одной, в одной части, например, идет компиляция, в другой ты в это время что-нибудь правишь в одном терминале.
Okay.
Вот. И там есть кнопка типа префикс, а потом даешь команду. И, например, менять размер этих окон, я нажимал префикс, типа, сдвинуть рамку. В префикс сдвинуть рамку. И недавно заметил, что можно просто нажать префикс, а потом команду сдвигать рамку нажимать подряд несколько раз. Он будет дальше двигать уже. То есть не надо каждый раз тупо нажимать эти самые. Хотя наверняка это никому не интересно. Посмеялся. Как-то раз я катался на качелях с девочкой из третьего класса. Жалко у нас
эксперта. Это ты признаешься или...
Жалко у нас нет эксперта по маленьким девочкам. Ну, это история из прошлого. Как-то раз я катался...
А сколько тебе лет было тогда?
Как-то раз я катался на качелях с девочкой с третьего класса. Болтали с ней о всяких забавных вещах. Внезапно возникла идея. А давай поцелуемся. Девочка сначала застеснялась, но потом, после небольшого флирта, согласилась. После нежного и захватывающего поцелуя я увидел учительницу, которая бежала к нам, что-то кричала. Я перепугался, побежал к своей машине и уехал.
Да. Я комментировать не буду.
Ну, разумеется, это шутка, если кто не понял. У меня просто глаз
зацепился.
Я поржал. Так рассказывается. Типа, ну, сразу мозг подразумевает, что в третьем, с девочкой с третьего класса гуляли, что ты тоже вроде как третьеклассник. Ну, вот, а потом...
Да не, я сразу понял.
Потому что у нас в подкасте эта тематика однозначно всегда. Ладно. Кратенько. SteamOS. Вышла бета еще одного дистрибутива Linux. Что же нового в этом дистрибутиве, спросите вы?
Кстати, да, поподробнее.
Фактически это, по-моему, они на то ли форнули Ubuntu, то ли Debian, ну, короче, один из таких. Основная фишка, что они сразу как бы из коробки запускают, ставят туда свой Steam клиент, и как бы и он больше похож не на Linux, а, знаешь, как игровая оболочка. То есть ты запускаешь, ты не можешь в нем фактически работать. Ну, то есть наверняка хакеры перепрошьют, что можно будет и работать в нем. Но основная вся заточка, знаешь, как такой специализированный дистрибутив, в котором все крутится вокруг одной программы. Вот это вот Steam Launcher для этих самых своих игрушек и авторизации и прочего. То есть, с одной стороны, это очень хорошо. Можно будет доверять программе, потому что, вернее, операционке, что вот она однозначно, туда не будут ставиться левые программы из всяких пакетов и прочего, но на GNU.org, цитадели open source и свободы, уже предупреждает, что SteamOS будет несвободный, ибо сам клиент Steam вовсю поддерживает DRM и магазин, распространяющий софт с этим DRM. Вот. Так что, если вы поддерживаете свободу, то SteamOS будет не для вас. Но я так подозреваю, они свой SteamOS выпустят для того, чтобы выпускать уже вот этот. У них же этот Steam, еще одна будет игрушка типа консоли. То есть они, видимо, писали...
А в чем прелесть? В чем прелесть SteamOS-то? Ну, помимо интеграции с магазином.
Да, никаких прелестей, очередной Linux.
А, я что-то смотрел, они обещают какую-то немеренную, в общем, чтобы упор на видеокарты, упор на процессоры, что они будут это
давать
максимальную...
Да, Valve, они очень много сейчас полезного делают для продвижения, скажем, игровой индустрии на Linux. Это вот как раз та компания, которая... Когда Linux выстрелит как игровая платформа, Valve будет впереди всех с флагом, и она будет грести самые большие бабки. Это как сейчас Microsoft гребет бабки за все эти...
Мне только интересно, насколько как бы... Ну, там должно быть что-то еще, там еще какой-то угол должен быть.
Где? В SteamOS?
Да, что-то... Зачем они лезут на Linux? То есть, насколько реально много...
На Linux они лезут, потому что, скажем так, мы когда-то обсуждали, у нас статья была «Более быстрые зомби», когда они этот Left 4 Dead скомпилировали, в конце концов, запустили под Linux, как нативное приложение, не под Вайном. Оказалось, что OpenGL, драйвера и сама структура линуксовского ядра и прочего позволяет программы запускать с гораздо лучшим перформансом, чем на винде. Хотя винда традиционно считается с их DirectX просто игровой платформой, железной, чтобы игрушки хорошо писать. Оказалось, нифига. Просто на Linux, если немножко приложить правильный напильник к правильным частям, деталям, то, в принципе, можно добиваться куда как лучшего... быстродействия и прочего. То есть вопрос за тем, чтобы поставщики видеокарт писали нормальные, хорошие видеодрайвера, а дальше просто вперед с песнями.
Насколько я понял, у них сейчас просто есть набор только определенной хардвер-конфигурации, которую они...
Ну, эту деталь я не могу точно сказать. Я так подозреваю, это как раз будет вот тот вариант, знаешь, как поставил операционку на компьютер, и у тебя игровой компьютер. Но не так, как раньше. Там. Вот я хочу игровой компьютер. Выбор. Но только винда, потому что все игры на компьютере под виндой и прочее. Это будет вот как бы альтернатива. То есть они делают Linux с игровым лицом. То есть дальше, когда начнут разрабатывать... А у них же, в принципе, в Steam уже... Я, кстати, так и не удосужился его поставить. Но у них в Steam есть игры, которые уже нативно работают на Linux. То есть ты спокойно поставил под Linux и спокойно под ним играешься.
Не, мне просто интересно, там должен быть какое-то интересное завихрение, если они так ринулись. Там что-то должно быть, какое-то рыночное место, потому что столько денег вкладывать, там должно быть какое-то вот что-то должно быть. Я не знаю, я просто...
Так. Но я думаю, что рынок... Как рынок... Клиентская база на данный момент все-таки маленькая. Очень мало людей, которые в здравом уме на домашний компьютер поставят себе Linux,
возможно,
как основную операционку.
Возможно, они хотят потом впоследствии продавать там, я не знаю, железо сконфигурированное.
Так они же сделали свою игровую консоль. Steam чего-то там, я не знаю. У них прикольно, у них кнопочки, а в середине у них этот самый, по-моему, типа тачпад или еще что-то.
Видимо, не покатило. Покатило?
Не, почему, народ вроде... Ну, это тоже, по-моему, на стадии бета или что-то такое.
Ну, окей.
Ну, как всегда. Мы не в теме, но мы обсудили. Нельсон Мандела. Вот. Вы знаете, такой замечательный человек ушел из жизни.
Я его по телевизору
увидел. Кто-то злорадствует, кто-то нет. Мне нравится суета, которая вокруг него... возникло, знаешь, как всегда, вот какая-нибудь звезда, как кто-нибудь такой умрет, сразу начинается суета.
Порнозвезда умерла.
Памела
Андерсон.
Суета на этом самом, на чужой могиле, как бы можно, не знаю, нарисоваться, еще что-то. Вот, но интересные вещи.
Кто?
В Торонто, например, в новую станцию метро будущую, которую вот-вот то ли достроят и пустят в эксплуатацию, хотят назвать его именем. И ссылка, кстати, есть, если вам вдруг интересно. То есть, как бы, ну, ладно. Причем, знаешь, что интересно, у него же, он, по-моему, чуть ли не участвовал, его же 27 лет держали в тюрьме не только потому, что он политически активный был, он же реально, и, по-моему, бомбы бросал, подрывал людей, устраивал теракты, еще что-то. В общем, и вокруг, и помимо того, что вот просто его смерть, похороны и все эти речи, просто происходит, знаешь, забавная ситуация, например, вот там вторая ссылка, когда была трансляция его похорон, еще что-то, ну, вернее, не похорон, а вот это вот, как называется, панихиды, был поддельный сурдопереводчик. Стоял такой черный браток.
А это серьезно?
Да, он вообще не знает этого языка, и он слушал всех, и делал вид, там какие-то знаки такие показывал.
А я думал, это шутка была.
Нет! Он реально стоял, размахивал руками. Вот, и сообщество глухих, они типа, what the fuck, что за насмешка такая? Причем его, когда копнули, он этот, там этот браток, он тот еще товарищ, у него имеется судимость за грабеж, воровство, изнасилование, похищение человека, а свою ситуацию, что вот он вышел и так вот руками не так размахнул, сказал, что это у него это приступ шизофрении.
Если бы я носил шляпу, ее можно было бы снять. Круто, он прошел, он стоял рядом с Обамой.
Как и да, он стоял со всеми. Причем это не первый раз, когда его обвиняют, что он не знает сурдо языка. Там была еще какая-то ситуация, но просто на Нельсоне Манделе, на его панихиде это слишком уже высветилось. Просто на весь мир показывали.
На самом деле, если бы он вытащил нож из кармана и зарубил бы Обаму, вот это был бы просто полный абзац.
Я не знаю, ворон ворону глаз не выглядит. Я не думаю, что черные убивают друг друга.
Да не в этом дело, это просто, ты знаешь, как с Кеннеди, это осталось бы в истории навсегда. На похоронах Манделы какой-то товарищ.
Один черный убивает другого черного.
Да, президент Америки. То есть это было бы полный...
Не, я не думаю, что он бы вынес нож, потому что наверняка все-таки столько лидеров. Вот, но это не то... Это ладно, помимо этого засветился чешский премьер-министр. Когда говорили о том, что типа вот он умер, и надо будет отправлять своих представителей на его похороны, он типа сказал, что ну вот, блин, придется теперь переться на эти похороны, блин. Ну, что-то так достаточно жестко высказался, но микрофон оказался, забыл выключить. И его слова достались корреспондентам, и, конечно, это... Он сказал, типа, я, типа, не это имел в виду,
разумеется. У меня пристав шизофренизма был.
Вот, но зато высказал мнение, которое, в принципе, разделяют многие люди.
Еще один сдох, ну, блядь. Да.
В России очень хитро. Из наших представителей, если я не ошибаюсь, послали эту Матвиенку. Типа, нафиг самим ехать туда. Пускай едет кто-нибудь отрабатывать.
Ну, Обама поехал.
Да. Во время церемонии обокрали очень хорошего друга этого Нельсона Манделы. Потому как бы знали, что он будет на этой церемонии. И из него дома вынесли все. Какой-то там пастор, по-моему, он был. В общем, люди пользуются моментом. Барак Хелскейр Обама сидел тоже на панихиде там, и репортеры щелкнули, когда он сидел там с какой-то тоже из их правительства. Они сидели, знаешь, селфи делали. Он на телефон снимал для Инстаграма себя и эту тетку. Они сидят, лыбятся такие. Рядом сидит Мишель такая, типа, вот да фак вы тут делаете, блин, это же все-таки похороны. Видимо, она первый раз на такой церемонии. А эти сидят, что-то ржут, обсуждают, такое довольное фото делают. Это прикольно.
Я в Африке.
Вот, самое классное, мне понравилось это. Не знаю, это подделка или шутка. Ты же знаешь, что, вот если фотку видел, он очень похож на этого Моргана Фримена. И... То есть он... И, я не знаю, правда или нет, я не заходил на его твиттер, но в твиттере Морган Фримен написал, судя по скриншоту, Типа, отъебитесь, я не умер, ты умер, Нельсон Мандела, заебали вы меня путать уже.
А он же играл в каком-то фильме Нельсона Манделу.
Да не, они просто внешне похожи.
И он играл еще.
А, ну может быть, не знаю.
Поэтому, вообще надо это эпизод...
Ну, кстати, для... можно попробовать это в Твиттере посмотреть, Твиттер...
Это нужно это эпизод для этого, для Onion News, где взять, вырезать, да, этого товарища из фильма, да, Морган Фримена.
Отъебитесь, я жив.
Да, вообще тебя...
А я сразу, как только сказали, что умер тот самый, я сразу хотел где-нибудь написать, что типа теперь достанут Моргана Фримена с соболезнованиями. Вот. Да, но да, я да, не, да, не да. написал, а потом да. вот эта запись. Он уже не раз жаловался, что путают. И он путает, его путают с Манделой, и, по-моему, Манделу с Фрименом. Они же выглядят похожи.
Да камон, чувак, нихуя они похожи не выглядят. Оба черные, так сразу...
Да, я расист.
Не, кстати...
Для меня все черные китайцы на одно лицо.
Да, я
а помнишь это? Мимино, помнишь? Там как раз шутка была хорошая. Заходит в лифт грузин, главный герой, ага. Он же грузин, и армянин. Они внешне для российского человека, русского, они явно выглядят разно. Но вот просто явно по-разному. Ты всегда отличишь грузина от армянина. И тут заходит японская делегация, что-то мля-мля-мля на своем мякающем языке, и субтитры такие снизу. Вот, блин, эти русские, все на одно лицо.
В общем, я думаю, можно всех поздравить, включая тебя и меня, и всех слушателей. Весело прошли похороны.
Да, хоронили Манделу, порвали два баяна.
Ну что, кто-то обогатился, кто-то красный, да, похороны, да. кто-то
ну, вообще помимо глума над ситуацией, надо заметить, что, в принципе, Мандела сделал очень многое для Африки, для освобождения от...
Палестинской оккупации.
Потому что пришли белые люди, разделили всю страну на детали, на части, чтобы высасывать... ресурсы и прочее. И, в принципе, сказали, хватит. Меня единственное, у них там такая позиция, типа, не нравится вам белым здесь жить, идите нафиг домой. Я думаю, надо в Америке то же самое объявить черным. Если вам здесь что-то не устраивает, валите обратно в Африку.
Ну вот, начали за здоровье.
Китайский луноход. Новости науки. Техники. Китайцы наконец-таки ступили механической ногой на поверхность Луны. Это третья нация в истории человечества, которая смогла совершить мягкую посадку на Луне. В смысле, третья нация из тех, что мы помним. Возможно, Луна вообще была когда-то создана нашими предками. И если хорошо покопаться в лунном грунте, я подозреваю, что вообще будет какая-нибудь космическая база. Собственно, это была первая высадка на Луне за последние 37 лет. Последним был советский луноход «Луна-24». Космическое судно Чанъ-3 достигло орбиты Луны за 5 дней со дня запуска. Прилунение аппарата произошло в районе кратера «Залив Радуги». В статье есть ссылка на фотографии, ну, у меня там линк, не знаю, Женя, может, свои добавить. В статье есть ссылка на фотографии с начала посадки и в первые же секунды прикосновения к поверхности. Я, правда, ожидал в наше время офигенных цифровых фото в суперчетком разрешении, а по ссылке какие-то фотки, сделанные мыльницей. Лучше бы они iPhone прицепили вместо своей камеры, ей-богу. Вот. Луноход U2, в переводе «нефритовый заяц», но хорошо не «нефритовый стержень», оснащен камерами, механической рукой и глазом обсерватории для наблюдения за Землей. Не буду умалять своим стёбам заслуги данной экспедиции. В отличие от той же России, которые не смогли сделать большую зажигалку, которая не гаснет на ветру, не взрывается и не поливает газом бедных спортсменов, китайцы сделали очень много.
Стоп. Что за зажигалку?
Ты не следишь за новостями Олимпиады? А олимпийский факел уже, наверное, раз 15 погас, два раза взорвался, один раз вылил топливо на этого, чуть-чуть не сожгли спортсмена.
Вот это надо было, классно.
Там вообще, там на производство выделили 210 миллионов рублей, сделали, по-моему, 16 тысяч факелов, обещали, что он не будет...
А зачем так много?
Но факел, понимаешь, он весь с топливом, и он горит 15 минут. И он не так, что прибежал на заправку, заправил и дальше с ним побежал. То есть он весь такой изящный, красивый. Причем сам факел выглядит внешне как буква «Р» на «русская водка». Внешне, абсолютно, уже стебные картинки появляются. По «русской водке» нарисован факел рядом с буквой «Р». Вот. Во-первых, они сфейлились. Они когда вносили в Кремль, там причем этот один из этих самых деятелей каких духовных сказал, это типа неблагодатный огонь, потому что его зажгли от какого-то там языческого, помолившись языческому божеству или еще вот чего-то. Поэтому, когда вносили в Кремль, на стене там висела икона какого-то там чудотворца, и огонь не выдержал и погас.
Серьезно? Он погас?
Да, и его зажгли, этот ФСОшник зажег его от зажигалки Зиппо.
Ага.
Вот, и уже и это увлекало, типа, Зиппо спасает олимпийский огонь. Хотя по правилам, когда у тебя гаснет огонь, такое случается, потому что все-таки и дожди, и прочее, надо огонь разжигать от солнца. То есть ты берешь этот самый увеличилку, поджигаешь что-то, и этот огонь поджигаешь. Нельзя использовать зажигалку. То есть это уже фейк и подделка. Вот. И при этом регулярно не могут передать огонь, потому что он гаснет, не поджигается. Хотя обещали, что там разрабатывали так мощно, что 60 км в час ветер не сможет его погасить. Он может гореть под водой и чуть ли не в космосе. Кстати, факел побывал в космосе, но, правда, на космическом корабле нельзя открытый огонь держать. Поэтому они его вынесли наружу, этот самый, наружу корабля. Но не зажженный. Потом спустили на землю, дальше подожгли и дальше побежали. Вот. Потом его спускали, по-моему, в озеро Байкал. Побывало.
Подожженным.
Наверное. Хотя, может быть, и погаснет. Вот. То есть, сама идея, конечно, замечательная. Потом еще сказали, что предприятие, которое производило эти факелы, нанимало студентов, там, платили им 1000 рублей в день на сборочном конвейере. Ну, вот и получили китайскую подделку.
А, слушай... А ты не смотрел детали про вот это? Меня почему-то очень сильно волнуют эти 15 минут. А почему так 15 минут?
Ну, потому что достаточно большое пламя горит. Там же все-таки не фитилек, как из зажигалки, а ты попробуй зажигалки открутить на максимум, поджечь. На сколько тебе зажигалки хватит?
Ну, зажигал.
Ну... И вот такого пламени, а там реально пламя такое здоровое светится. С этим все понятно. Единственное, что, знаешь, вот это взрывоопасно, и уже народ бежит так, несет на выход. И дай бог, оно сейчас взорвется, что хотя бы это, только руку спалить, а не самому сгореть. И причем эти все бегают, охрана вокруг, пытается подавить всю эту информацию, то есть не дают ни снимать, ничего, как бы, то есть факел бежит красиво, да, но не видно. Потом там какую-то девочку 13-летнюю тоже облило, взорвался факел, ее облило, зажглось. Сказали, не-не, у нас 13-летние дети никто не носит. Я говорю, реально, фейл. Ну ладно, не будем умалять Стёбом заслуги экспедиции китайцев. И вообще, я думаю, они заберут Луну себе, китайцы. Потому что вроде как участки на Луне сейчас продают, есть такая фейковая организация. Но мне кажется, это афера и Филькина грамота. На деле же участки территории закрепляют за кем-то, кто размежует свой участок и поставит свой флаг. Правильно же у нас... Территорию нельзя, типа, я куплю там где-то. Ну, вернее, сейчас, конечно, можно у владельца купить, но когда осваивали неосвоенные земли, ты пришел, поставил свой флаг, только после этого территория твоя. Вот. И тут, увы, сейчас никому не угнаться за китайцами. В декабре прошлого года Китай впервые обнародовал официальный документ, в котором обозначил свое намерение отправить человека на Луну в 2020 году.
Ну, флагом в руки.
По той же самой ссылке есть очень, несколько очень красивых снимков Луны, но просто загляденье. И когда я писал эти шоу-нотисы, у меня как раз за окном вставала Луна так над горизонтом. Полная Луна, я так понимаю, они подгадали специальную выставку, чтобы можно было наблюдать на полной Луне всю эту красоту. Луна была очень красивого цвета и очень замечательно выглядела. Так что вот такие дела.
Классно. Мне нравится. Молодцы, пусть пушкают.
Молодцы, респект этим парням, просто, просто красавцы. Но я очень разочарован. Могли бы поставить просто охрененную камеру на сам этот самый...
А потом как обратно отправлять?
По цифровой линии.
Обанкротятся, столько мегабайт качать, ты чё?
Ну да.
Ростелеком.
Да. Следующая грустная новость. Очень большие изменения произойдут с Почтой Канады с начала следующего года.
О боже!
Спасибо технологиям, все меньше канадцев надеются на Почту Канады. И в 2013 году люди почти перестали проверять свои почтовые ящики. Счета платят в онлайне, маленькие посылки предпочитают доставлять с курьерами. И скорее всего на Рождество тоже будут переполнены электронные почтовые ящики вместо традиционных открыток. Почта Канады изо всех сил пыталась сохранить свою деятельность прибыльной, несмотря на то, что каждый год в списке адресов прибавляется 200 тысяч новых адресов. С 2012 года всего одна треть канадцев получила свою почту, что называется, прямо у двери, что стоит обслуживание $283 в год. Остальные посещали общественные места, как холл в жилом доме, общественный почтовый ящик, что стоит, что стоит существенно меньше, чем доставка до дверей. На этой неделе, в среду, почта Канады, ну, на прошлой уже неделе, на прошедшей неделе, в среду Почта Канады поделилась своим пятиступенчатым планом, в соответствии с которым можно будет сэкономить до $900 миллионов. В общем, в ближайшие 5 лет доставка на дом заменится на доставку в общественные почтовые ящики. Возможно, слушатели видели такой фильм, когда на небольших улицах в 30-40 домов стоит один большой почтовый ящик на улице для всех вот этих ближайших домов. Хочешь получить почту, идешь пешком до ящика. А также увеличение стоимости пересылки почты и сокращение нескольких тысяч, от 6 до 8 тысяч рабочих мест. Правда, не всех уволят. Руководство ожидает, что примерно 15 тысяч работников за эти 5 лет уйдут на пенсию или просто в добровольном порядке покинут компанию, потому что все равно грядет сокращение, и народ будет искать другие рабочие места. После всех изменений почтальоны-разносчики почты исчезнут так же, как однажды уже из нашего быта исчезли молочники, которые каждый день поставляли свежее молоко. Автор статьи замечает, что, в общем, поведение людей немного изменится, бытовое. Ведь теперь за почтой придется куда-то топать, а не получать ее на дом. И ничего страшного, потому что сам он уже не делает это в последние 15 лет. Правда, это принесет некоторые трудности людям с ограниченными возможностями. Им же ведь теперь придется выползать из дома до общественных ящиков. А цена почтовой марки увеличится с 35 центов до 85 центов. Это примерно в 2,5 раза. Если покупать их по нескольку штук в блоке, этими конвертиками. Если же вы захотите купить всего одну марку, она будет стоить $1. А вы еще возражаете против моей идеи брать деньги за электронную почту. Основная проблема в том, что если Почта Канады перестанет самоокупаться, то все расходы, поскольку это все-таки же государственная компания, ляжет на плечи простых налогоплательщиков.
О, боже, а сейчас ничего не ложится.
Сейчас она на самоокупаемости. Она сама себе приносит прибыль и...
Поэтому так хуёво и работает.
Нет, ты Почту России посмотри, потом поговорим.
Я говорю по канадским меркам.
Отлично. Почта Канады отлично. Разумеется, как всегда, мнения среди политиков разделились. Демократы обвиняют консерваторов. Мол, это ваша вина, что вы разрушаете нашу драгоценную почтовую службу. Министр транспорта Лиза Райт, наоборот, поддерживает грядущие изменения. В текущую цифровую эру канадцы посылают как никогда мало почты, заявила она.
Окей.
Это называется Canada Post. Все. Ну, раз мы говорим о том, что что-то завершится. Boston Dynamics, все. Вы, возможно, помните на Ютубе видео, где забавный робот-собака шагает с грузом по разной местности, включая лед. Ее пинают, но при этом она не теряет равновесие более чем на долю секунды. На этой неделе Google, ну, под этой неделей, я подразумеваю неделю с последнего подкаста, купил производителя этого робота, ну, разработчика, Boston Dynamics. Это 8-я покупка за последние полгода Google всяких робототехнических компаний. Еще известны разработки «Дикий кот», который галопом скачет, там, леопард или кто, пантера, нет, этот, чита, короче. И песчаная блоха, которая запрыгивает на объекты около высотой до 9 метров. То есть робот такой... Отлично. По ссылке видео на английском, ожидает ли нас автоматизированная армия от Google или нет? Как один из вариантов, почему Google покупает такие вещи, это потому, что роботы, по сути, просто механический скелет, куча разных датчиков и очень хороший программный продукт по обработке данных с этих датчиков в реал-тайме. Так что большой брат продолжает скупать потенциально прибыльные в будущем проекты. То есть, я так подозреваю, это не в последнюю очередь из-за патентных войн будет.
Да, или, возможно, они действительно хотят датчики. А,
они могут разработать спокойно этих курьеров, которые будут не этими хеликоптерами летать, квадрокоптерами, а вполне будет собака бегать, разносить почту. Тем более, там, подбежала собака, взяла почтовые посылки с места раздачи, пробежалась вокруг, раздала посылки. Не, зря смеешься, вот это вот будущее.
Я в этом, я думаю, пиздец канадской почте.
Ну вот, видишь, и как раз в канадской почте падает прибыль. Что связано?
Google, давай финить.
Ты что скажешь? Я смотрю, у тебя эта новость тоже, по-моему, была.
Нет, у меня то же самое.
Ну, нам прислал еще КБ как раз ссылку на это же. Ты что думаешь по поводу?
Я думаю, как они написали, что это действительно из-за сенсоров. Там, в принципе, да, робототехнику впоследствии они могут делать, но я не уверен, если Google туда полезет. Но ради патентов и...
Они же купили себе этот мотороллер. Купили, теперь еще... Они купают очень много интересных проектов, которые, если объединить вместе, может получиться очень интересные штуки.
Да?
Представь, приезжает автоматизированный трак без людей, вылазят роботы, разгружают его, садятся в этот трак и уезжают. Никакого человека нету.
Да все туда идет. Через некоторое время все это...
Ой. Круто! Жалко, с нами нет эксперта по ядерной физике, потому что следующая статья...
А я думал о черных дырах.
Мне кажется, следующая статья была бы ему интересна. Вселенная голограмма. Как мы знаем из физики, гравитационная теория Альберта Эйнштейна не очень находит общий язык с квантовой физикой. Но все можно было бы расставить на свои места, если предположить, что Вселенная – это всего лишь голографическая проекция. В 1997 году физик-теоретик Хуан Малдасена предположил, что модель Вселенной, в которой гравитация возникает от бесконечно тонких вибрирующих струн, можно переосмыслить в понятиях, скажем так, привычной физики. Математический мир струн, существующий в девятимерном пространстве плюс время, может быть всего лишь голограммой. Все настоящее действие может происходить в простом, плоском, ну, я так понимаю, это подразумевается трехмерно против девятимерного, космосе, где нет гравитации. Идея Хуана взбудоражила умы физиков, потому что предположила путь, чтобы поставить популярную, но еще не доказанную теорию струн на твердую основу. Тогда же... А также потому, что решает проблему несовместимости эйнштейновской теории гравитации и квантовой физики. Эта теория могла бы послужить розетским камнем, позволяя переводить туда и обратно с языков двух теорий. Однако его теория все еще теория. В двух как бы не было однозначного доказательства, что его теория правда. В двух научных статьях Йошифуми Хакутаки из Японского университета Ибараки и его коллега, если не доказали, то, по крайней мере, предоставили хорошее свидетельство того, что рассуждения Хуана Малдасена могут являться правдой. В одном докладе Хакутаки вычислил внутреннюю энергию черной дыры, расположение ее горизонта событий, энтропию и другие свойства, основываясь на предсказаниях теории струн, а также эффекты так называемых виртуальных частиц, которые постоянно попадают за горизонт и перестают существовать. Во втором докладе он рассчитал внутреннюю энергию низкоразмерного космоса без гравитации. Оба расчета дали одинаковый результат. «Это похоже на верное вычисление», — говорит Малдасена, который сейчас работает в Институте продвинутых вычислений Принстон, Нью-Джерси. Он не принимал никакого участия в расчетах, так что нельзя сказать, что он как-то там повлиял на расчеты своим влиянием. Вывода никакого не будет, так что если ты не захочешь высказать свое мнение, в оно нету. Надеюсь, слушателям будет интересно, и они пойдут по ссылке почитать, потому что в самой статье достаточно много ссылок на вот эти все предыдущие теории и прочее. То есть там, если человеку будет интересно что-то про физику современную, то там можно пропасть надолго по этим всем ссылкам.
К сожалению, у меня знаний не хватает, чтобы в этом копаться.
Ну, там достаточно популярно, то есть, как бы, так, без всяких, потому что если выложить современную физику, то там можно охранять, там такой матан, что просто сдохнуть можно, а так вот, знаешь, все эти около объяснения, ну, интересно. Если теория струн верна, и при этом наша вселенная всего лишь голограмма, это будет вообще круто.
Я подозреваю, что это не в прямом смысле голограмма. Или это в прямом смысле голограмма?
Ах, кто его знает, я не физик. Следующая интересная статья. One drug to rule them all. Короче, много болезней в человеческом теле вызваны тем, что или из-за мутаций, или после трансляции протеин неправильно складывается по форме, знаешь, там фолдинг есть так называемый, когда протеиновые эти молекулы неправильно. Пересложив эти молекулы заново, ученым удалось повернуть вспять болезни, и это, возможно, сработает на людях. Это такой заголовок. Среди болезней, вызываемых этой самой неправильной обработкой протеина, выделяются катаракта, многие разные виды рака, болезни Альцгеймера, диабет второго типа и еще другие. Исследования показали, что самцы подопытных мышей, в конкретном случае с какой-то мутацией, ну, в смысле, я не биолог, я не буду объяснять, ученые знают, какая именно мутация, вот, которая ограничила выработку какого-то гормона, который начинается вырабатываться с периода полового созревания. И сейчас десятки миллионов людей имеют ровно те же самые проблемы, как вот эти подопытные мыши, что приводит в конечном итоге к бесплодности. Исследователи использовали лекарство, названное фармакоперон, на данный момент рабочее название, которое пересворачивало протеин в организме, что позволило впоследствии вот этим бесплодным мышам завести потомство. Ранее это лекарство применяли на отдельных клетках, то есть брали клетку, вводили туда это лекарство, и оно работало правильно. И это первое задокументированное успешное применение на живых организмах уже. Исследователи полностью удовлетворены результатами, и хотя еще рано говорить о применении на людях, в работе надо еще проделать много опытов, дополнительные исследования, но появилась надежда, что в дальнейшем, по-моему, даже в достаточно ближайшем будущем, некоторые виды рака и Альцгеймера можно будет лечить таблетками. Круто, вот эта новость просто классная. Если некоторые виды рака и Альцгеймера можно будет чисто, знаешь, колесами глотать и лечиться, это просто супер.
Я понял, значит, бросать курить не буду.
Кстати, насчет бросать курить, я статью не прицепил, попалась уже статья. Вот когда любят показывать, знаешь, типа, легкие курильщика, такие черные, все за это самое, закуренные, что это брехня, что это, во-первых, легкие то ли свиньи, то ли еще кого-то, что когда вскрывают легкие человека, который курит, они выглядят ровно точно так же, как легкие нормального человека. Что не оседают эти никотиновые смолы так, что забивают это самое. Это просто... туфта. Так что продолжай курить. Но это не уменьшает возможность
ракового заболевания. Не-не, я все понял. Значит, это ерунда. Я не умру от рака легких. Ну, если что, я к тебе вернусь.
А что я этим самым ученым обращаюсь? Протесты. Примерно в середине ноября в Италии была акция протеста против, ну это где-то месяц назад, прокладывания рельсов для скоростного поезда возле городка Сюса. Скоростной поезд Милан-Париж, по словам критиков, обойдется слишком дорого, как для бюджета, так и для окружающей среды. Предыдущие протесты были в основном с применением насилия и ответным слезоточивым газом от полиции. В этот же раз протестанты попробовали провести миролюбивую демонстрацию. На фото корреспондент запечатлел, как молодая девушка подбежала к одному из ОМОНовцев, назовем его так, потому что я не знаю, как в Италии называются эти вот боевые подразделения, обняла его и поцеловала его в лицо, но, правда, у него лицо было закрыто пластиковым шлемом, поэтому она его поцеловала прямо в пластиковый шлем. Полицай опешил, после чего оттолкнул, как будто бы она на него напала. Вот. На фото непонятно, то ли девушка такая страшная, то ли полицейский был не натурал, но против девушки выдвинули обвинения в сексуальных домогательствах, ну или как там правильный русский термин для sexual assault. Надо написать петицию ООН, чтобы подписали наши все слушатели, пускай защитят геев-полицаев от посягательства и поцелуев, а то просто ужас какой-то творится.
Да все правильно.
Вздумала тоже, блин, полицаев геев целовать.
Не, а представляешь, тебе было приятно, если тебе мужик подошел, начал тебя целовать.
Ты... Я не пробовал, я поэтому не могу сказать однозначного ответа. Да, вот так вот миролюбивая акция Sexual Assault дадут несколько лет, занесут в базу этих самых сексуальных хищников, и девушка будет каждую неделю отмечаться в полиции, что она никого не изнасиловала.
И правильно.
Да. Следующая забавная статья. «Инстаграм не для идиотов», назвал ее я. По ссылке Кстати, мои большинство ссылок на английском языке, так что сразу, если вам интересно потренироваться в языке или вы не знаете языка, то принимайте решение, кликать или нет. 19-летний простой афроамериканский паренек, причем забавно видеть на фотках по ссылке такой явно выраженный черный, знаешь, вот чисто вот такой гангстерского типа. Но в тексте вообще не упоминается ни цвет его кожи, ни его расовая принадлежность. То есть во всей статье только имя и все. Нету, что вот, вот какой-то черный, там еще что-то. Шериф округа Палм-Бич, Флорида, заметил, что по фотографии Дюпри Джонсона в Инстаграме можно набрать целый список преступлений, включая угон авто, кражу со взломом, преступное владение оружием. И полицейский решил посмотреть на снимки более внимательно. Фотографии в ленте были нетипичными инстаграмовскими фотками, что я жру сейчас, но кроме того случая, если вы любите жрать свинец. Спасибо фоткам. Судья очень быстро выписал ордер на обыск в доме Джонсона. Сотрудники полиции не только обнаружили пистолет марки Glock под кроватью Дюпри, ворованный и заряженный ТЭК-9 9-мм пистолет, увиденный ранее на фото, а также ворованные драгоценности на сумму $250,000, электронику и еще дополнительное огнестрельное оружие. Следователи уверены, что Джонсон один из группы людей, ответственных за около 40 ограблений в последнее время в Бойтон-Бич. Учтя все его добро дома, полиция предъявила ему обвинение в 142 случаях преступления с применением оружия. Романтический паренек Дюпри на вопрос род занятий гордо ответил: «Вор». На данный момент Дюпри Джонсон находится за решеткой с залогом $60,000, и его страница в Инстаграме больше не работает.
Ну что я хочу сказать? Рэй докупился! Просто отлично!
Каким надо быть идиотом компромат на себя выкладывать в каких-нибудь фотографиях или подкастах, да? Следующая тема для тебя. Мишлен. Новость для Жени, хотя я полагаю, для тебя эта новость не будет вовсе новостью. Вот. Но раз мы любим автотематику в подкасте, то будет не лишним упомянуть. Мишлен, или как там правильно по-русски называется эта компания, отзывает 75-6 тысяч автопокрышек в Канаде. К счастью, Женю это немало чем касается, потому что данные покрышки в основном предназначены для легких грузовиков, и венов и прочее.
Также я не покупал в Канаде.
Основная проблема, что при производстве произошла какая-то ошибка. В результате нити в шине располагаются не очень плотно, и поэтому шины достаточно быстро сдуваются. Вот. Ну и как положено, производитель заявил, что все эти покрышки можно поменять бесплатно на более, на более годные, вот, за счет производителя. Я, знаешь, для меня было не так давно открытием. Я думал по старинке, что есть автопокрышка, а внутри есть камеры, которые надувают. А что современные автопокрышки, они и есть вот эти вот баллоны. Ты просто ее к ободу прицепляешь и надуваешь уже саму покрышку. Вот это было для меня это. И поэтому то, что там слабая нить и начали покрышки сдувать, вот это как бы интересно.
Да, да, они уже это долго
ну,
делают.
Как бы, я далекий от машины, меня вот эта новость как-то немножко это...
У меня было большое удивление, когда мы в Канаду приехали.
Угу.
Я такой: о, серьезно, а у вас здесь нету? Вы это не делаете? Так, знаешь, посмотрели меня как на дебила.
Угу.
Нету, уже исправили.
Угу.
Прикольно.
А если ты по лесу пробил, то ты, в принципе, меняешь на запаску, если она у тебя есть, а потом просто тупо заклеиваешь изнутри и все?
Да, так они и делают.
Круто.
Да.
Ну, ладно, новость обсудили. В чем там это, покрышки, по-моему, 2010 по 2012 производство. Но все равно у тебя минивэна нет, и в Канаде ты покрышки не покупаешь. Но если у нас вдруг есть в послушателях дальнобойщики, которые используют покрышки на минивэнах, дальнобойщики. Перевод не туда. Сайт The Village собрал неоднозначные примеры перевода фильмов и поинтересовался у прокатчиков, чем они руководствовались, придумывая название. Например, «Влюбленные пассажиры».
Это у тебя больная тема, я смотрю.
Не, я просто переписывался с одним человеком, и она мне сказала, типа, это прислала мне вот эту статью как раз. Лена, спасибо, если вдруг ты слушаешь этот подкаст, в что я не верю. Но, тем не менее... Типа, она защищает позицию, что правильно переводит для русских не буквально, а как бы для тупого народа, чтобы прокатывать картину, нужно адаптационное название. Например, «Влюбленные пассажиры», вот «Лос Амантес пассажирос» или что-нибудь такое, если так прочитать грубо, официально перевели как «Я очень возбужден». Елена Соловьева, пиар-директор компании «Парадиз», цитирую: «Название «Я очень возбужден» нам показалось интереснее, чем оригинальное. И потом также называется песня, звучащая в фильме и в трейлере. I'm so excited». Вообще, названия фильмов в нашей компании выбираются совещательным путем. К обсуждению подключаются рекламный, продюсерский и прокатный отделы, а также генеральный директор. Иногда мы обращаемся к партнерам, кинопоказчикам, и интересуемся у них, как они относятся к названию. То есть каждый чиновник мнит теперь себя творцом и считает, что лучший автор знает, как правильно назвать произведение. Identity thief. Поймай толстуху, если сможешь. Елена Шнерсон, директор по маркетингу Universal Pictures Россия. Локализованные названия фильмов во всех странах, России здесь не исключение, не всегда являются прямым переводом. В случае с Identity Thief название построено на понятии ID, любой документ, в котором указаны фамилия, имя и есть фото, которое в России не используется. Главный героиня крадет ID других людей и далее, как говорится, гуляет за их счет. А главному герою необходимо поймать ту же веселую... эту весьма упитанную дамочку, чтобы вернуть жизнь в прежнее русло. Вот. Конечно, не используется. Когда по нашему паспорту на вас берут миллионный кредит, в России это не используется. Когда подсматривают ваш пин-код вашей карты, что, в принципе, тоже называется identity theft, в России тоже не используется. Последний рубеж с Арнольдом Шварценеггером превращается в возвращение героя. Как же, Арни сыграл однажды в последнем киногерое. Почему не назвать фильм вообще «Возвращение Терминатора»? Вот. «Джобс» теперь называется «Джобс. Империя соблазна». Цитируя Елену Шнерсон.
Что-то это как они придумали? Ёбаный фан, как это испоганить-то можно?
Если говорить о Джобсе, то это гениальный человек, действительно создал «Империю соблазна». Причем название можно воспринимать с разных сторон. Девайсы Apple соблазнили весь мир. С другой стороны, надкусное яблоко вызывает бурную дискуссию представителей церкви. Эта мамзель не упомянула, что лет 20 назад было популярное эротическое кино «Империя соблазна» азиатского производства. Надо же как народ соблазнить кино, которое обычному человеку нахуй не нужно. Как бы оно для фанатов Джобса, которые и так знают, кто такой Джобс, и насколько он застопорил развитие компьютерной техники своими патентами. А им надо привлечь массового зрителя «Империя соблазна». Блять! Вместо того, чтобы фильм о судьбе человека, как он, как бы, он окончил свой институт или он дропаут был?
Не, он дропаут.
То есть человек вот просто увлеченностью и своим видением как бы добился успеха, пацан пришел к успеху, что называется, и, а его как бы в то же время трагедия, потому что с его подходом у него, собственно, ни настоящих друзей не осталось, ничего, как бы трагедия человека в какой-то мере.
Да.
Империя, блядь, соблазна. Зрители делятся на подготовленных и не очень, говорит она. Первые всегда знают, какой фильм хотят посмотреть. Вторые часто определяются около касс, перед тем, как купить билеты. И именно для них последнее название особо играет ключевую роль. Поэтому всегда хочется, чтобы оно давало зрителю как можно больше информации и по картине как минимум указывало на ее жанр.
А мне понравилось тоже, называется фильм «This is 40».
Мне 40. Ну, да, и, а вот и 40.
Да, а вот и 40. Вот правильный перевод, а вот и 40.
Вот они 40 лет. Или просто вот сороковник. Ну,
да.
Любовь как... по-взрослому. Ёбаный фонарь. Разумеется, кино же вовсе не про личность Джобса. Оно про материальные блага, которые он нафармил средовых пользователей. У меня есть идея. Давайте для тупых быдл россиян переведем классические названия произведений, чтобы сделать скучную, ненужную классику более интересной.
Давай.
Чтобы, как сказала эта дама, дать читателю как можно больше информации о произведении еще до чтения. И я тут несколько названий так вот навскидку нашел.
Давай.
«Преступление и наказание». Ну что за гребаное уныние? «Замочи старушку». Лолита. Но сейчас это ассоциируется только с разжиревшей попсовой певичкой Лолитой Милявской. Надо как-то переназначить. Давай назовем книжку. «Трахни малолетку, если сможешь». «Тихий Дон». Ну что такое? «Казаки мочат чурок».
Вот это успех картины будет гарантирован.
Я про книги, но в принципе можно и фильмы. «Война и мир», ну что за пакость? «Приключения поручика Ржевского». Его-то все знают, и поэтому гораздо можно интереснее за это самое.
Слушай, я прямо вижу, можно действительно штамповать, чувак.
«Мастер и Маргарита». «Диабло», приквел. «Евгений Онегин», «Как москаль в деревне трахнул бабу». «Три товарища», Анри Ремарка, Мария Ремарка, «Любовь на троих». «Дама с собачкой Чехова». Тут и так все понятно, надо просто на обложку полуголую тетку с большими сиськами и большого дога со здоровенным членом. «Моби Дик», «Замочи кита». Ну и так далее. Я думаю, в принципе, плодотворная тема. Если у вас есть какие-нибудь варианты перевода, присылайте нам в комментарии, мы вместе поржем.
Кстати, отлично перевел. Зря ты так. Вот там действительно, знаешь.
Это пиздец. И вот эти люди, я думаю, здесь дело в том, что не в последнюю очередь именно, знаешь, то, что именно как бы переводят те, которые, вот, знаешь, учатся. Когда учатся на ИНЯЗе, я просто знаю.
Маркетологи.
Ну, это же... Ты думаешь, чисто маркетологи, а не то, что люди не могут нормально перевести?
Нет, нет, это чисто маркетологи.
Чисто маркетологический курс.
Абсолютно, да. То есть у меня это не влезает ни в какие, я тебе сейчас скажу, рамки, потому что тот же самый Джобс.
А давай наебем пользователя, чтобы он купился на название и пошел на наше херовое кино.
Ну, как бы, понимаешь, все, скажем так, фильмы, которые создавались, там были соответствующие люди, которые выбрали соответствующее название.
Автор, вот да, иногда называется кино по произведению, то есть автор знает лучше, он писал книгу, он представляет, о чем книга, он автор, он придумал название в соответствии со своей книгой. И приходит какой-то чиновник, назовем так, человек, который вот пришел...
Почему чиновник, кстати?
Ну, маркетолог, там еще что-то. Ну, человек, который занимается не творческой работой, а чисто продакшном. И он, блин, может лучше знать, чем автор, который писал произведение. Как назвать? То есть, если ты хочешь заниматься творческой работой, иди, бери, пиши книги, пиши сценарий, снимай кино. Какого хера?
Кстати, мне больше всего это тоже нравится.
«Юга и Лола», да.
«Юга и Лала». «Приключения Маши в стране чудес».
Ну да, там же есть Маша, есть маленькая девочка, есть медведь. Конечно же, давай назовем «Приключения Маши в стране чудес».
Почему я не могу понять? То есть, не, я понимаю.
Ну, вот именно. Простой народ не может понять, понимаешь? Если тебе назовут фильм, допустим, «Кража личности», ну, все посмотрят как идиоты и не пойдут в кино. А поймая толстуху, если сможешь, сразу значит, что это будет комедия, будет жирная баба, и кто-то за ней будет гоняться. Правильно?
Да, кстати, зря они, потому что вот этот вот, я фильм смотрел, кстати, ты смотрел?
Да, забавное кино, но там что-то мне в какой-то момент не понравилось. Но...
Не, да, просто очень интересно, там есть некоторые интересные моменты, вот название оно очень хорошо описывает, потому что Identity Thief, да?
Кража личности, я думаю, можно перевести кража личности.
Нет, Identity Thief это человек, который крадет. Это не просто кража личности, а человек,
ну,
который...
Ну, вор. Крадет. Но все равно это ближе, чем поймать толстуху, если сможешь, блин.
И там, по сути, как бы это комедия, но очень хорошо просматривается... Вот
как она разводила, это пиздец.
Да, но вот...
Тетка просто красавица. Правда, моменты... мне не нравится, это, то, что они взяли вот эту... Знаешь, как-то... Ну, они специально хотели построить фильм на том, что жирная противная тетка и вот... Как бы показать одинокого человека, и при этом она такой преступник, как тот.
Так правильно, все правильно они показали. Ты как раз и не понял этот момент, что это они в комической форме показывают жизнь вот этого вот человека, который крадет личности.
Жиробаса.
Да, то есть она приходит в магазин там вначале, да, она что-то заказывает, она хочет с кем-то пообщаться. А как тебя зовут? Она тут же, она не может сказать, как ее зовут. Ее личность не существует. Она все время прыгает с личности на личность. У нее нету друзей. То есть она вот показывается, знаешь, вот именно ее жизнь описывается просто в комической форме.
Ну, меня...
Она все время врет.
При просмотре фильма она симпатии не вызвала, скажем так.
Ну, как бы они и не должно. То есть это на самом деле можно этот фильм легко развернуть в драму.
В принципе, что... да. Там несколько смешных моментов убрать и завершить это более в грубой форме. И, в принципе, можно было бы сделать отличную драму, на самом деле.
Да. То есть там вот просматривается, что какая, как бы у нее все есть... но она пытается, она не может с людьми, ни с кем не может вот связать. У нее все есть, у нее она там драгоценности, тысячи платьев, да. Все остальное, а вот...
Да.
Да.
Приходится жить чужой жизнью.
Ну что, классно, здорово переводит, мне нравится.
Маркетоложцев, наверное, ожидает в аду специальная комната, где, я не знаю...
Да не, почему-то, знаешь, многие люди, наверное, очень счастливы, что так вот делают.
А, ты, блин, ну серьезно. Вот, знаешь, это... Мы считаем большинство наших покупателей тупыми уродами, поэтому мы вам подаем жвачку под другим названием, чтобы вы тупо поняли, а иначе же у вас мозгов не хватит понять, о чем кино, если вы прочитаете настоящее название фильма. Ну, правильно? Поэтому вот вам жрачка, сидите, жрите.
Ну, это, на самом деле так и есть.
Окей.
Ты просто, как бы, наверное, тебя просто личных...
Я просто пришел к одному. Я смотрю кино теперь на английском. Как оно называется. С нормальным, правильным переводом в моей голове. Потому что и с игрой актеров, как они играют. Потому что зачастую, когда особенно дублируют, сидит этот и читает. Ни тебе, ни эмоций, ничего, нюансы теряются. Иногда вот этот момент, допустим, кто что сказал, как он это сказал, каким тоном он это сказал, на что он намекнул, какую он идиому использовал. Столько вещей теряется в переводах для быдла, скажем так. Поэтому, если вы осиливаете английский, забейте, берите торренты, качайте на английском языке фильмы и смотрите фильмы по-нормальному. Может быть, сначала будет сложновато, а когда привыкнете, вы скажете самому себе и, может быть, даже нам спасибо.
Ты просто свою фуфайку на всех других примеряешь. Многие люди так не живут. Многие... Я не говорю, кстати, про Россию, здесь то же самое. Многие люди так... Понимаешь, они смотрят на какой-то объект, они не думают хотя бы, я не знаю, познакомиться немного с чем-нибудь там, с тарелкой, с фильмом. Знаешь, может, почитать что-нибудь про него, может, зайти на Rotten Tomatoes, посмотреть там ревью, да, там, сколько ему звезд дали. Просто вот тупо по названию. О, там будут мочить. Идем. Я тебе говорю, ты будешь удивлен, сколько людей так...
Да, знаешь, у меня просто это проблема в том плане, что я со своими мозгами как бы это...
Не думай об этом слишком много.
Вот именно. Мне надо просто жить, наслаждаться, а я как-то это пытаюсь людей счастливыми сделать. Ну да ладно. Фиг с ними, с этими переводами. Но, тем не менее, если у вас есть интересные варианты перевода классических произведений, фильмов и прочего для быдла, мы можем сделать целую коллекцию и у нас на сайте разместим наш вариант перевода. Потому что для меня неправильный перевод – это больная тема. Не знаю почему. Меня это почему-то зацепляет. Когда кого-то считают тупым идиотом. И потому что мне приходилось смотреть эти фильмы когда-то на русском. Я не настолько понимал английский, чтобы смотреть в оригинале. И... Меня вот это вот задевает, меня это коснулось. Знаешь, как тема Гитлера, например, для тебя. Ты не хочешь ее обсуждать. Даже если он местами был хорошим человеком, для тебя это однозначно сволочь и все. Для меня вот так вот с переводами. Больная тема и все. И поэтому... Микрокомпьютер. Следующая тема. А теперь я попрошу слушателей посмотреть на свой большой палец. Левой или правой руки. Закройте... его второй рукой так, чтобы из-за нее выглядывала только одна фаланга. Чтобы выглядывала только одна фаланга.
А, жесть.
Вот. Нет, это не размер члена вашего любимого ведущего. Это размер микрокомпьютера, о котором сейчас пойдет речь. Компания Lotronix объявила об IP-версии 6 сертифицированном сервере со встроенным Linux микрокомпьютере размером с коннектор для Ethernet. Грубо 3 на полтора... 3 на 1,5 на 1 сантиметр. По-моему, я что-то ошибся. Размеры данного устройства. Ну, то есть, реально, вот как коннектор для Ethernet. Ну, или, как я уже сказал, с фалангой большого пальца. Увы, компьютер не настолько полноценен, как тот же Raspberry Pi. Из всех выходов у него питание, сетевой кабель и серийный порт. Новый X-Port Pro LX6 практически идентичен своему предыдущей версии, своей предыдущей версии, но в этот раз он полностью поддерживает IP версии 6, вместо 8 на борту 16 мегабайт памяти и 32-битный RISC-процессор. Увы, такой же, как и раньше. В общем, мне, как гаджетоману, очень захотелось взять этот компьютер в руки и приласкать. Хотя сфера использования его достаточно ограничена. Мне кажется, мы, кажется, упоминали интернет вещей раньше. Это типа, когда ваша микроволновка, утюг и чайник, холодильник могут сидеть с вами в чате и сообщать, что, собственно, завтрак разогрелся, чайник вскипел, а в холодильнике опять ночью была жена и сожрала все печеньки. Вот. Для меня это пока самый недостаток, что они поставляют пачками по 1000 штук, несколько баксов каждый, а мне столько не надо. Все мои гаджеты и так дома в интернете. Так что, если среди наших слушателей, у нас среди слушателей очень много творческих и умных людей, это однозначно бонус нашего подкаста, вот, то вот вам полезная информация. Возможно, вы придумаете какой-нибудь проект и куда применить, и когда вы купите пачку таких, не забудьте про меня и пришлите мне один такой гаджет. Спасибо.
Круто.
Да, конечно. У него просто Ethernet, то есть его повесил, 3 вольта питания и этот самый серийный выход, подключить тот же холодильник через датчики, и все. Круто. На самом деле очень полезная штука. То есть не надо это сейчас сидеть паять самому, а если у вас какой-то проект, то можно просто взять и купить сразу пачку готовых. Они не так дорого на самом деле получается. И там, если по ссылке сходить, там помимо вот этого компьютера очень много других гаджетов. То есть этот конкретно цепляется к Ethernet-у, есть типа сериал to Wi-Fi, потом еще какие-то микроконтроллеры. Ну, очень крутяшечно. То, что он полноценный Linux-сервер, может сидеть прямо в интернете сам по себе. То есть ты в интернет подключаешься к серваку, а он тебе показывает содержимое твоего холодильника. Круто!
Да, было бы здорово, если он действительно показывал. Камеру ты как подключишь?
Ну, поставить другое устройство внутри камеры, другой компьютер.
Открываешь холодильник, а там роутер, 2 компьютера, 3 камеры.
Зато можно его разгонять мощно, потому что охлаждение хорошее. Вот, на этом мои темы закончились.
Так, я опоздал стопудово с этой новостью, поэтому ее можно не обсуждать. Это у меня ссылочка была на то, что Valve выступил на...
А, да, я ее самое пропустил, мне казалось не очень интересным.
Да, я ее хотел обсудить, по-моему, несколько недель, но мы ее перенесли, и тут уже SteamOS вышло и все остальное. Но...
Не-не, упоминание эта новость достойна, потому что это как раз вот именно то положительное, о чем мы говорим.
Да, кстати, оказывается, я не знал, но чтобы попасть в этот...
Linux Foundation?
Да, надо бабло платить, причем корпоративное бабло начинается от 5000 баксов. Вот, ну и потом может до полмиллиона доходить, так что...
Ну это ты как, да, корпорация, а ты можешь же как персона вступить и просто пожертвованием жертвовать, и они тебе дадут номерок, что ты как член этого фондейшена. Ну, в общем, круто. То есть, я говорю, серьезно, Valve взялась мощной хваткой за Linux. В конечном итоге, я думаю, они сделают хороший этот SDK для геймера-писателей. И многие девелоперы просто, знаешь, безболезненно пересядут для написания софта под Linux. Потому что уже будет, знаешь, такой же нормальный SDK. Просто сел и пиши. Это они могут, кстати, сделать очень козырную фишку.
Я скажу гоп, когда перепрыгнем.
Потому что... Они уже часть игр портировали. Я говорю, они доказали опытным путем, что под Linux можно гораздо лучше. Там, по-моему, гораздо лучше доступ к железу получается. И виндокопец, говорит нам один из послушателей. Вот что говорят линуксоиды, простим всякие.
Посмотрим. Когда они выпустят, тогда уже можно будет думать. А пока...
Так ты уже можешь под Linux поставить Steam и играться в игрушки?
Если честно, положа руку на сердце, я скажу, что...
У меня Mac, я не могу играться.
Нет, я и, в общем, Steam'у не рад и на Mac'е, поэтому... Мне не нравится вся эта ихняя шняга с DRM'ом большим... Не, я понимаю, что это очень удобно. И, в принципе, это правильный подход. Они то же самое делают, как iTunes. Вот все правильно. Да. Вот. Ну, просто я не любитель. У меня, знаешь, стопер. Мне надо диск, мне надо что-нибудь такое воткнуть.
Ну, правильно, диск-то можно найти на пиратской бухте. А со Steam'а качать.
Да.
С другой стороны, это очень правильно, потому что в этих всяких Steam'ах достаточно много простых игр, написанных буквально там коллективом из 1-2-3 человек, инди-разработчики. И знаешь, кому-то помочь, игрыши не всегда там по 100 баксов стоят, некоторые же игры там за пятерку, а потом они регулярно делают эти бандлы, то есть ты за 10 баксов купил там десяток игрушек, ну, из них 3 хороших, там 7 так себе, но все равно, знаешь, удобно, полезно. Само именно начинание, мне кажется, великолепное. Хотя, знаешь, мне в этом плане немножко не нравится момент, что мне сейчас нравится Linux, как он есть. Он удобный, он хороший, но в него уровень вхождения высок, и поэтому он мало распространен. И поэтому на нем нет ни вирусов, ничего не прочего. Как только он займет хотя бы как Mac количество десктопных юнитов, а сделает еще больше, начнутся и черви, и прочая хрень. Я уже просто жду так с опасением виндокопца, потому что...
Во-во-во! А потом еще Linux тебя начнет учить, как тебе жить, потому что нужно для среднего пользователя, чтобы было удобно было. И потом мы опять съедем.
У тебя новость, по-моему, это полуторагодичной давности вот это.
Конечно, нет, почему? 5 декабря, ну вот это все с прошлого переходило. Я же не успеваю.
Нет, я имею в виду вообще сама новость. Ну да, давай, озвучь ее.
Не, они просто Google объявили, что теперь можно вытаскивать Google почту и Google календарь.
А, то есть они к своему даунлоуду добавили еще и почту и календарь. Потому что у них давно был этот Google экспорт, в котором можно было качать, во-первых, свои эти букмарки, потом еще что-то.
YouTube, Google Drive, что-то такое.
Ну, да, содержимое драйва и прочее. И если контакты. Они добавили почту и это самое, то круто, что... Да? Я, кстати, так, когда Google Reader закрылся, я так и съехал с него. Я зашел, качнул этот самый список фидов в виде файла, причем который экспортнулся очень легко на мою новую читалку. Вот. И потом я обнаружил, что где-то уже треть ссылок давно дохлые, я их тупо поубивал. Потом еще подсортировал и очень сильно сократил количество ресурсов, с которых я новости почитываю. И даже хорошо, что он закрылся.
Да, так что теперь вы можете распечатать все свою почту и все свои календари прямо из Гугла. Не парьтесь. Так, по поводу круговой поруки и всего остального.
Тоже где-то я видел.
В Онтарио собираются поднять цены на бензин на 10 центов. Вот. Почему? Почему нас так порадовало местное государство? Естественно, статьи нету. Молодцы. Сейчас буду из попы придумывать. Серьезно, вы высосали. Ха-ха. Не, серьезно, нет статьи. Или подожди, что это такое? Это просто комментарии, по-моему. Слушай, как они успели статью-то убрать?
Чуть выше, подними.
А там ничего нету. А, есть, смотри-ка, надо теперь на ссылку нажимать, чтобы получить статью.
Факеры. Нет, у тебя, наверное, это, оно подгружается с другого сайта и... Очень хитро. Сейчас некоторые сайты очень делают, что если ты их заблокируешь, их трекеры или скрипты, они тебе хрен отдадут контент. То есть, чтобы тебя учесть, ты должен разрешить скрипты. Вот. А я, знаешь, какой-то сайт не работает жестко. Вот если заносишь в отблок его, он просто начисто не работает.
Ну, все правильно.
Я не помню, какой-то сайт мне попался. Вот пока отблок не отключишь на этом сайте, ты вообще ничего не увидишь на сайте. Очень хитрожопо.
Не, ну это как бы... Ну, это и есть бизнес, Виктор.
Ты правильно, правильно, думаешь? Правильно. Я полностью согласен. Я бы, в принципе, даже и отблок не ставил, если бы они не злоупотребляли рекламой. Вот. То есть, если бы она была в человеческих масштабах. Просто заходишь на сайт и как-то вот спокойно сбоку там реклама, еще что-то.
Но
все эти гребаные мигающие в эти самые... флешевые баннеры, которые отвлекают, которые щечат, то всплывающие гребаные окна посреди статьи. Пипец.
Вот, возвращаясь к статье. Собираются, короче говоря, добавить 10 центов к стоимости бензина.
Нет, там could, там возможно.
Да, возможно, возможно. Я не сомневаюсь, что это тоже статус на сайенце кво. Почему? Вопрос самое главное, почему? Потому что Торонто не хватает бабла.
Серьезно?
Да.
Говоря о круговом... Мэр все скурил.
Нет. Возможно. Короче говоря, они собираются в Торонто, их типа Торонто-Хамильтон, это, видимо, целиком регион от и до, они собираются там все перестраивать, переделывать, улучшать, начиная от дорог и заканчивая всяким публичным транзитом. Вот.
Общественным транспортом.
Извиняюсь, общественным транспортом. И в связи с этим, поскольку денег у Торонто нету, они собираются поднять налоги, грубо говоря, налоги на бензин по всей провинции. Вот. Это очень мне греет душу.
Потому что ты заправляешься в Америке.
Не в этом дело. И они очень интересно здесь написали, что но нужно учесть важность Торонто, потому что Торонто является 20% канадского GDP, Gross Domestic Production.
ВВП по-русски.
Да. То есть, правильно я понимаю, Торонто является 20% канадского ВВП, но она не может само себе оплатить реконструкцию дорог и улучшение публичной инфраструктуры. Очень интересно. Вот. И потом, каким боком, почему я? Вот я или ты.
А налог именно на бензин или вообще общий налог?
Нет, на бензин. Исключительно на бензин. То есть,
Но это значит, по идее, и общественном транспорте проезд повысится, потому что они же тоже бензин покупают.
Да, не бойся, там льготы государственные, там все по льготам.
Anyway,
Вот. Ну, они до публичного транспорта не будет. До автобусов они чуть попозже доберутся, когда все оклемаются от 10 центов. Вот. Но, да, вот вопрос на засыпь. Я когда слышал, я живу в Виндзоре.
Вот да. К тебя это как коснется.
Ну, как бы понимаешь.
Кроме того, что ты раз в два месяца ездишь в Торонто.
Виктор, это просто тупость. Почему люди, которые не живут в Торонто, а живут в других городах Онтарио, должны платить больше за бензин?
Ну, ты знаешь, почему Москва, например, хорошо жирует? Да потому что она собирает все бабки из бюджета, распределяет налоговую базу сначала на себя, а потом все, что останется, на регионы.
Ну, вот, но мы же не Россия здесь. А схема вот именно такая же. Предлагается схема такая. Еще не... жопы чувствую, это прокатит. Вот что-то мне вот кажется, что прокатит. Они сейчас как-нибудь тихонечко...
А как можно было бы сделать, скажем, улучшить инфраструктуру, именно дороги и общественный транспорт? Ну, во-первых, улучшение общественного транспорта, какого хрена брать деньги налогом, если, допустим, TTC – это частная корпорация, которая занимается транспортом?
Добро пожаловать в Канаду. Именно.
То есть меня берут налоги, чтобы улучшить частную компанию? А завтра давайте с меня брать налоги, чтобы в магазинах было там что-то лучше. Так я, если я хочу, чтобы был бы магазин лучше, я иду, у них что-то покупаю, если они меня устраивают. Не устраивают, я покупаю у конкурентов и прочее.
Добро пожаловать в социалистическую Канаду.
Интересно.
В Америке...
Ладно, дороги, они вроде как получаются государственные, но опять же... Нет денег, то...
Дороги, это окей, но они хотят именно в Торонто все это делать, а не по всему Онтарио. Знаешь, если бы сказали, у нас плохие дороги, да.
Там от Онтарио до Гамильтона это порядка...
20 минут езды.
Нет, на самом деле это час езды, то есть это километров 100 дороги.
Серьезно?
Да.
Там Гамильтон так далеко находится?
Да, час езды автобусом, причем он идет...
автобусом!
По хайвею! Час по хайвею ехать.
В машине очень близко долететь. Ну, как только доберешься...
Ты все равно больше 100 километров быстрее, чем автобус, не поедешь. Ну, не заедешь 20 минут, если автобус по хайвею несется час.
Ты просто в Торонто не водил.
Я же ездил с людьми, которые в Гамильтон ездили транспортом. Час. От часа, ну, хорошо, 40 минут. Но это все равно 100 километров, считай.
Но все равно, окей.
Ну, по сравнению со всем Онтарио.
Возьмем, да.
На территории Онтарио, наверное, можно расположить целую Германию или еще какое-нибудь государство, не самое большое, или Францию какую-нибудь.
Да. Ну, так что урок вам на будущее. Вот пример канадского социализма, если кто-то думал на тему.
А может, мы просто что-то не понимаем.
Ну, конечно, мы ничего вообще не понимаем в этой жизни. Они нам сейчас все объяснят политики. И объяснят, каким образом люди, не живущие в Торонто и вокруг, получат что-то от этого. Так, а это что такое, я не помню.
Арштехника.
Черт, я забыл, что это была за статья.
Ну, то, что Gmail следит за твоей перепиской?
Вот. Да, только я про детали забыл. Наверное, надо было записать. Gmail, по-моему, ввел новую шнягу. Насколько я понимаю, что делается в последнее время, чтобы следить за тобой, да, для, опять же, всяких
коммерческого
подхода, они в там фотки, то есть в картинки, они, допустим, там делают специфические линки для, допустим, каждой картинки, да? То есть картинка одна и та же, но на разные линки. В итоге, когда ты открываешь почту, ты открываешь эту конкретную картинку, созданную конкретно для отдельного, каждого отдельного пользователя, вот, то у тебя идет, естественно, запрос на сервер, и они чинг-чинг! О, эта картинка открылась, значит, мы выслали ее там Виктору, Виктор открыл нашу почту, зарегистрировались. Вот, то есть, да, вот такой вот интересный подход.
У меня картинки отключены в почте.
Поздравляю, тогда тебя точно не регистрируют. А вот.
Та-да!
Да, и Google что сделали, по-моему, они по дефолту решили отключить эти картинки, то есть, чтобы они просто сразу не показывались.
Но он в почте, да, он говорит, вы хотите добавить этого поставщика почты в белый лист, в список, или... Можете сейчас прямо взять и посмотреть картинки. Но по умолчанию, если ты откроешь Google почту, он тебе не показывает картинки.
Да, он тебе не показывает картинки. Притом, что там прикол в том, что эта картинка давно уже работает.
Эта тема с картинками давно работает в Яндекс.Почте русской, еще с 2011-го.
Не сомневаюсь. Но фишка заключается в другом. Google решила все это дело кэшировать. То есть, что происходит? Независимо от того, если ты картинку открываешь или нет, Google смотрит, если ты эту почту открыл, она начинает эту картинку у себя на сервере кэшировать.
Ты даже и не смотришь картинку, но он отсылает подтверждение, что ты почту посмотрел.
Именно! Потому что они ее активно кэшируют, чтобы когда ты кликнул показать картинку, она быстро к тебе прилетела. Вот. И тут что там сделано в Яндексе.
Ну, вот. Снайпер пишет, как раз кэшированием картинок и сделано в Яндекс.Почте.
Поздравляю! Снайпер, теперь это и в Gmail есть.
А, нет, окей. Есть... Чем это грозит?
Ну,
какие есть это?
Okay. Уголок параноика. Вот ты сидишь и думаешь, ты отключил картинки, а они тебе не показываются больше. А теперь это не зависит, что ты у себя на компьютере
отключил. Всегда картинки традиционно параноики отключали, потому что как только ты делаешь запрос на картинку, ты палишь свой IP-адрес. Вот в этом была проблема. Сейчас оно не так уже критично. Другое дело, что да, подтверждение, что ты открыл почту.
Уже Google отсылает, а не твой браузер.
И опять же, ну, хотя это можно как раз на подтверждение. Единственное, что это можно для спамеров узнать, живой твой почтовый ящик или нет, если ты им пользуешься или нет.
Да-да.
Ну, вся эта информация, типа IP, браузер, размер экрана, ну, окей, хорошо, узнали обо мне эту информацию.
Да не в этом дело, просто как бы сделали более, если раньше ты мог...
Более прозрачно.
Да.
Тут ты, что ты мог повлиять на процесс.
А теперь упростили.
А если я по IMAP получаю письмо, они тоже отправляют информацию, что я открыл письмо? Потому что я основную почту читаю с этого, через клиента.
Да. Если я правильно понимаю IMAP, вот снайпер вопрос тебе тоже на засыпку. По-моему, да, потому что что происходит? IMAP, он по-моему, просто синхронизирует. То есть ты получил, как только ты открываешь...
IMAP сначала читает чисто хедеры, что я вот открываю почту, а потом я могу сделать запрос. Пришли мне тело письма.
Да.
И все. Если я ссылку не кликнул с картинкой, то я запрос не сделал.
Да, но как только это письмо начинаешь получать, то он, скорее всего, начинает кэшировать Google. Типа, о, ты открываешь письмо,
То есть теперь посторонние компании, когда рассылают вам свои рассылки, они могут знать, открывали вы письмо или нет. Причем информацию о том, прочитали ли вы, дошло до вас содержимое письма или нет, они никак узнать не могут.
Тинь-динь!
Так. Я не знаю, что плохого в этом, по-моему.
Да нет, просто интересно. До IMAP сервера работает еще куча софта с антивирусом, спам-фильтром.
Не, окей, ну так это... Окей, то есть то, что Google пропроцессил мое письмо, проверил его на вирус и закэшировал картинки, что эта информация даст сторонней компании при условии, что я могу... письмо посмотреть по этому самому, по заголовку и вообще даже его не открывая прибить.
Ну, то есть, я предполагаю, сам, с Будуна...
Только то, что они собирают информацию, допустим, о e-mail'ах, что этот e-mail живой, и он есть, и его просматривают.
Например, или, например, на что-то реагируешь, да, там, я не знаю, там, быдло подкаст, да, ты посмотрел, стер, там, маленькие девочки, открыл. То есть они знают, что тебя, грубо говоря, цепляет. Я понимаешь, применений, наверное, много там есть. Это я тебя просто так с потолка.
Не знаю. Короче, пускай Google развивает свой искусственный интеллект, и мне все-таки интересно когда-нибудь увидеть, что мне дадут интересную для меня рекламу. Пока всякое фуфло сует, которое я стараюсь вообще блокировать.
А в Канаде есть много Toyota заводов. И интересно, что в Канаде все эти Toyota заводы не имеют профсоюза. Так вот, не так давно Toyota-овский завод в Вудстоке и Кембридже решил, в общем, проголосовать и сделать, как бы, присоединиться к...
Организовать юнион.
Да, ну не организовать, присоединиться уже к существующему.
Ну, что можно сказать? Пиздец этим двум заводом.
Вот, очень интересно. Не, кстати, это то же самое, я точно так же подумал. Вот, и, значит, естественно, представители двух профсоюзов полетели в Японию поговорить с Тойотами, а также местными другими профсоюзами в Японии. Потому что, оказывается, во многих странах, включая Японию, профсоюзы живут и все остальное, и Тойота не брыкается, и тра-ля-ля. Вот, и... Естественно, японский профсоюз, который, по-моему, никаким пупком не относится к нашему профсоюзу, сказал, что все будет хорошо, вы не переживайте. Toyota сказала, что все будет хорошо, у вас есть свобода действий, вы не переживайте. Вот. А, в общем, вся статья говорит о том, что переживать не надо, что все будет хорошо. Toyota, они везде, Япония, все будет. Вот. А я только думаю, что через... На некоторое время эти заводы могут начать переноситься в какую-нибудь другую страну. Например, Америку. Например, в Детройт их перевезти и потом штамповать там машины и сюда их завозить. У меня такое маленькое чувство создается. Хотя не факт. Не
Они
факт.
Дешевле-то по-прежнему в Китай гонять?
А, не думаю. И не думаю, что пока что еще дешевле. Я думаю, там будет жопа с, наверное, ввозом. Они как-нибудь организуют. А с Америкой будет уже тяжелее. Вот, ну, мне вот сейчас у нас чего, конец 2013 года, будет очень интересно, что случится с этими заводами в Кембридже, вот, и в Вудстоке. Так, ладно, для любителей...
Я тоже видел.
Для любителей постеров, да, это просто отлично, я так посмотрел, думаю, надо.
Специфично. Причем, ну давай.
А?
Договорю.
А, ну, все, кто хотят... Кто любит Нью-Йорк, а также такси в Нью-Йорке, вот, советую вам скачать эти постеры, распечатать, повесить на работе. Очень, очень здорово.
Короче, по ссылке вы можете увидеть фотографии нью-йоркских таксистов рядом со своими автомобилями или в автомобилях, иногда с видами Нью-Йорка. Вот, я просто, когда смотрел эти фотографии, я заметил одну интересную вещь. Потому что стереотипно у меня в голове было, что... Все водители нью-йоркских такси – это индусы, как бы, или пакистанцы. Однако достаточно большое количество белых людей, вот итальянец, там видно, американец, еще кто-то, ирландец, там еще.
Лошадь!
Ну да, прикололся. Что не подавляющее большинство одни индусы. На самом деле достаточно много, скажем так, нормальных людей, извините за... Случайно вырвался.
Все съехало, да. Фрейд не дремлет. Ой, не дремлет Фрейд.
Не, ну в смысле, что да. Я говорю, у меня всегда был стереотип, что там одни индусы работают. Нет. И черные. Оказалось, нет. Во-первых, черных почти вообще не было.
Надо Диму звать в подкаст. Я думаю, ему понравится обсуждение.
Да мы слишком молодые.
Да ладно, он слишком старый, старпер. Ну, в наши времена был.
Мы в советские времена.
Да, как дергали. Да. А, старперы все на одно лицо, честное слово. Не поговоришь, как начинает стучать. сразу на говно сходят. Ну, они слишком молодые, слишком необразованные, слишком бескультурные, слишком тупые. Я понял только одно. Со старпёрами только вот одно правда. С возрастом они настолько становятся хороши в отмазках.
Сбрыжание.
Да, вот это не так. Мои времена, бензин, сало, водка. Все козлы и уроды вокруг. Ну, Дима, мы тебя приглашаем в подкаст, поэтому приходи. Мы будем очень счастливы. Я буду очень счастлив. Если ты хочешь сделать Женю счастливым, сделай Женю счастливым. Приходи в наш подкаст. Так, ладно, все, последняя статья. Моя любимая компания GM с недавнего времени вот, объявила, что собираются к какому там году, 2016, нет, подожди, по-моему, к 2016 году сделать автомобиль типа Chevrolet Volt, который будет продаваться всего-навсего за 30 тысяч баксов, и на одной батарее он будет проезжать 200 миль.
Километрами?
160, 320 километров.
Окей, нормально, в принципе.
Вот, так что вот так вот, теперь нельзя дремать. Единственное, через еще 3 года это как-то болезненно, ну, через 2 года, болезненно, но все-таки. Позитивная новость под конец подкаста.
Е-е-е-е.
Так, один момент, кстати, я хотел сделать пару заметок. Ну, первое, во-первых, мы ждем ваших денег. Я не знаю, почему на этой неделе никто ничего не присылал. Не могу понять, что происходит. Зарплаты не платят вам, что вы там, жаба душит. Так, второй момент. Очень здорово, кстати, люди прислали тесты. И я, в принципе, получил подтверждение, что действительно нас, в общем, слушают, нас слушают, в общем, очень специфическая аудитория, что, в принципе, объясняет, как бы, почему аудитория настолько маленькая. Вот. Я, в общем, все понял. Но не беспокойтесь, у меня есть подход. Мы сейчас, как это, подкаст задомбасим, вот, и народ начнет уже присоединяться. Ну, мы просто уравняем уровень подкастовый.
А, дамбс, вот как. Мы еще отупеем больше в подкасте, чтобы охватить более широкую массу подслушивателей. Вот ты хотел сказать. И надо подкаст назвать как-нибудь. Забей канадцы, если сможешь.
Да. Вот так. А больше мыслей вроде нет. Вообще, кстати, классно. Ты смотрел, сколько у нас этих INFJF и INTJF? Тебя много, Виктор, ты знаешь об этом?
Ну, наверное.
Тебя очень много.
Может, мы этот самый все... У меня шизофрения, это все мои личности отписались.
Вот. FJ. Кстати, FJ тоже...
Но много. Они это, я вот что хочу заметить. Если человек INTJ пишет, то это может быть совершенно разный INTJ, потому что у меня тоже INTJ, но я смотрю, у кого-то там этого J 80%, а I у них там 20%, у меня этого интроверсии 70%, а J у меня вообще 1%. То есть я вообще не сужу никого никогда.
И не убираешься.
Нет.
Там, кстати, judging, когда написано judging, это не значит, что судишь,
ну,
конкретно.
Ключе...
Это
часть самого себя.
Это как бы это обычно значит, что ты orderly. Ты любишь вещи, ну,
паладин, короче,
организовывать, расставлять, чтобы было чисто, чтобы было аккуратно. Вот, знаешь, у тебя вот это вот больше на это направлено.
Ну, это order. Хаотик, а это обратно какой?
Ну, order, да. Chaos and order. Не order типа заказа, а который...
Порядок.
Order. Тьфу, блин.
Order.
Order, да. Докатились. Вот, так что, в общем, прикольно. И, кстати, если хотите, на мое большое удивление, там было огромное количество этих INFJ-ов, которые по статистике должны быть всего-навсего там из мужиков, а у нас большинство мужиков, если только они не маскируются.
Я не уверен, что у нас вообще есть женщины в послушателях.
По-моему, больше нету. Мы вернулись на круги своя, давайте праздновать. Но INFJF вообще 0,5% населения среди мужиков. Я вообще удивлен, что их здесь столько собралось.
Ну вот они здесь и собрались.
Я знаю. Вот, так что очень класс, классная статистика была. И кто хочет, посмотрите. Есть вот этот брейкдаун, сколько кого. Но я так и подозревал, что очень много слушателей такие технически направленные. Не в плане приоритетов, а как бы персонажи такие вот.
Но у нас больше математиков, чем лириков. Думаю, что.
Не, лирики, что?
Ну, больше, но в том числе у нас есть и творческие люди.
Да, согласен. Ну ладно, давай, говори. Заднее или переднее. Или последнее, чуть об голову.
Гравитация.
Отрыжка. Не суди, да не суди, будь угоден, я сейчас скажу.
О, при отсутствии гравитации можно отрыжку использовать как реактивную тягу.
Я подозреваю, что да.
Космонавт такой. Улетел.
Вот, так что... Ну, в общем, извиняюсь, счастья вам, любви, насилие, в смысле, любви без насилия.
А можно насилием, если вам нравится.
И помните.
Любите друг друга.
Виктор вас судить не будет.
Нет.
Судить буду я.
Да.
А...
Я хороший коп, он злой коп.
Не вини меня, это моя... персона, у меня персонаж такой. Ну все.
Тогда бай.
Бай. А что я сказал бай?